Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте.
Пять баллов пробки в Москве, особенно сложная ситуация на севере трешки по внешней стороне, потому что там ДТП где-то в районе Ленинградки, ну, пересечение Ленинградки с трешкой, оттого и все плохо. И все люди, которые едут с востока до запада, ощущают это на себе прямо сейчас. И вообще о движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит Москва». Говорит Москобот. Как же вы на Лепса похожи. Спасибо большое. Настя, ты знаешь,
прямо
да,
тебе сейчас пишут об
да,
этом,
да? Да, ну подкалывает меня, понимаешь?
Подкалывает.
Ну, я в круглых очках черных хожу уже сколько лет. Выложил, а они говорят, на Лепса похож. А я не знаю, это про Оззи Осборна вообще ничего, ты понимаешь, это катастрофа какая-то. Мне ознакомить людей когда-нибудь с творчеством этого человека прекрасно.
Да все смотрели это шоу, неправда, вот это,
шоу?
Где они дома,
Оззи Осборна?
Да.
Не смотрели.
По крайней мере, один выпуск.
Ладно, черт с ним, пускай будет так, пускай будет Лепс. Лепс тоже не самый плохой вариант, на самом деле. Ну, правда, ну, нормальный, стильный чувак, нет?
Не знаю.
Мне кажется, да, давай дальше пойдем. Ну, не сильно далеко мы ушли, потому что, слушай, все следили за потрясающим митингом. Мощнейший митинг, наверное, за всю историю человечества.
Второй и будет третий.
А, и будет третий?
Был 12-й.
Будет третий?
Ты что, не знал?
Да что? Нет.
23-го.
Да ты что? И что там? А теперь кто планирует?
А, я тебе сейчас точно скажу,
ну, ты
кто?
Понимаешь?
23-й там...
Нет, ты понимаешь, что вот ровно... А, какие-то второстепенные люди, ты говоришь, да?
Я не договорила. Сейчас. 23-й митинг.
Кто-то был первый сорт. А теперь будут второстепенные какие-то люди.
Нет, а там уже какие-то пошли там.
Биомусор какой-нибудь, что?
Нет, нет,
Настя,
подожди,
что ты хотел сказать?
Либертарианцы.
А, либертарианцы, это прекрасные люди.
Я их очень люблю.
Они очень хорошие,
кто-то
я не знаю, кто это.
Кто-то там решил по-либертарианской... А, на Украине решили развиваться по либертарианской модели. Власти Москвы согласовали...
Пять лет назад где-то.
С организаторами акции «Митинг 23 июня» в поддержку департамента. Акция «Пройти проспект Собянина». Опять академика
Сахарова. Проспект Собянина, ты сказала.
Кто не успел.
Ты сказал проспект Собянина.
Сахарова.
Предполагаемое
число участников 20 тысяч человек.
Почему?
Цель акции – демонстрация несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова.
Смотри.
Инициаторы.
Да чего, да какая разница уже? Все понятно, либертарианцы.
Опять профсоюз
какие-то.
Журналистов, еще одна есть
опять.
Организация.
Смотри, 16-го, а это когда они говорят 20 какого? 3-го?
Это 23-й, то, что я сейчас говорю,
следующее воскресенье.
Следующее воскресенье. Я пойду.
Настя, ну ты понимаешь, вот ты можешь спорить с этим, но я думаю, что ты сейчас признаешь мою правоту. Почему? Мы с тобой провели эфир по вот этому митингу, который был 12 числа. Ну, такой митинг, не митинг, шествие, не шествие, где людей винтили, да?
Да.
Я сказал, что следующий митинг соберет 200 человек. «Медуза» насчитала на вот этом митинге 300 человек. Ты говоришь, было больше. МВД говорят 1600.
Я по фотографиям сужу, да. Мне
1600. Как это мощно, да?
Более-менее.
С Москвы в 20 миллионов человек собрать 1600 человек.
А третий, как ты предвлекаешь? Третий. Вот
дело
я
не
пойду.
В этом. Дело, подожди. Это ведь не все мои сбывшиеся прогнозы. Я же тебе сказал, теперь надо проводить митинг в защиту Голунова каждую неделю. И если, допустим, смотри, ты говоришь... Ну что, на этой неделе ты идешь на защиту Голунова? Ну, ты на этой неделе идешь? Не, на это я не могу, на это я, да, у меня рассада, дача.
Да.
Конечно. А, ну, я на следующий пойду. Ну, тогда давай на следующий пойдем. Ну, и просто выделить воскресенье под митинг в поддержку Голунова, и все. Это ведь я говорил, ну, ты помнишь?
Да.
Все, я точно предсказал. Теперь очередной митинг 23-го либертарианской партии. 150 человек будет.
И профсоюз 100. Журналистов. Алексей, вы состоите в профсоюзе Алексея Гудошникова, журналистов?
Каких журналистов? Я не знаю, что это такое. Меня никогда никуда не звали, понимаешь? понимаешь? Меня никогда никуда не звали и никогда не выгоняли в связи с этим ниоткуда, потому что, в общем...
Ниоткуда.
Ниоткуда, да. Ну, то есть вот когда... Не, хотя, ты же знаешь, есть в истории такие примеры, когда людей выгоняют оттуда, где они не состоят.
Вот они такой... потом называются растриганы.
Да, да. Есть такой союз журналистов, который изгнал человека несостоящего в союзе журналистов в свои времена. Поэтому всякое может быть. Настя, может быть, и ты состоишь в профсоюзе журналистов, а сейчас после твоих слов тебя выгонят оттуда. Ну, в смысле, ты поняла. А, как это рыцарский орден, что ли, пишет Антон? Что это вообще такое? Я не знаю, ну, правда, ну...
Профсоюз что такое? Профсоюз это за ваши права.
Ладно, да это понятно. За митингом ты следила или нет?
Нет.
А я да.
За каким? Вот который? Второй?
Вот второй, да. Я и за первым следил.
Я поскольку нацелилась на третий, я не следила за первым.
Но ты поняла разницу. Ты поняла разницу между первым митингом и вторым.
Но ты сделай прогноз на третий.
Не, ну подожди, я тебе уже делаю прогноз. 100 человек.
А, 100.
100 человек.
Ладно.
100 человек. Просто будут люди в этот момент переходить, ну, в смысле, идти по проспекту Сахарова.
К вокзалу, к Ленинградскому, Казанскому и Ярославскому.
Куда нужно ехать, да. Или там рядом Макдональдс, они идут в Макдональдс. Ну, и посчитают их как 100 человек. Но это будет в следующий раз. А пока, все-таки я хочу вернуться к той мысли, вот, чем они примечательны, два эти митинга, и чем они отличаются, вот, на твой взгляд.
На мой?
Вот 12-й и... Ну, хочешь, я скажу. Хорошо,
давай.
Хорошо. Если у тебя нет взгляда, пускай будет мой взгляд. Смотри, никому не нужен, но какая разница. Смотри, 12-го это митинг курильщика.
Боже мой.
А 16-го это митинг здорового человека.
А 23-го тогда что?
А это уже какая-то... Как это, паллиативная медицина называется, нет? Или что это?
Ну да.
Это уже что-то странное совсем. Ну ты поняла. То есть сделали митинг здорового человека, на него никто не пришел. Это неинтересно. А знаешь, почему неинтересно? Потому что когда в митинге нет протеста, он неинтересен, естественно. Да и потом дезактуализирована уже эта тема. Вот по-честному скажи, Голунов тебе интересен?
Нет, нет, Голунов, конечно, неинтересен.
Интересен и, скорее всего, никому уже не интересен. Вот в чем дело. И люди пытаются эту тему актуализировать с посредством там интереса к правам журналистов. И вот не обидятся на меня все мои, ну как, братья. Ну так, братья, журналисты, дайте я так скажу. Я примажусь
сестры,
сейчас. Значит, братья и сестры журналисты, да плевать всем на ваши права, ваших прав вообще, ну, и они никого не интересуют.
Отдельных таких... Ну, кроме того, что их должны пускать везде.
Не интересует никого права журналистов. Но ты понимаешь, что журналистов, даже если будут пачками убивать, никому это не интересно. Вообще.
Да, я знаю. Мы уже, у нас уже даже есть убийства журналистов, которые никому не интересны.
Да. Но, и не раз оно бывало.
Я бы обратила внимание на то, что проблема-то, ну, она шире.
Когда?
Ну, все как бы его отпустили. Все успокоились. Ну, то, что вообще практика существует такая.
Какая?
Подброс.
Вот, это и всех и интересует, а остальное всех не интересует. Именно поэтому Голунову было привлечено такое внимание. 228-я статья. Как говорят некоторые рэперы, 228 папиросим. Я не знаю, что они имеют в виду. Они так говорят. Может быть, проверить их песни? Почему никто не проверяет их песни? Так вот, вот этот по 228, это же такая народная статья. Это же прям много людей сидит в тюрьме, ну,
это
ты понимаешь.
Это сбыт и хранение или
ну,
что?
Там, короче говоря, может быть, и употребление было в основном, но так получилось, что и сбыт и хранение.
Больше 228, если пудришь носик.
Ну, вот что-то, Павел. Вот что-то такое. А, так, что, Евгений, история с Голуновым, точь-точь, редактор соцсетей. Каких соцсетей? Марк
Делл. Есть какой-то Андрей Евгеньев,
я, все, я не знаю, я просто не знаю, человек. Го про чемодановку, пишет 757-й. У чемодановка интересная, но тоже уже закончилась. Ну, тоже уже закончилось, так получилось. Давай про нее. Чемодановка. Чем прославилась Чемодановка?
Кроме...
Нет, я тебе скажу, чем прославилась Чемодановка. Да. Чемодановка прославилась тем, что все спецслужбы американские, все спецслужбы американские сейчас занимаются вопросом дестабилизации ситуации в Чемодановке. Во всяком случае, так считает губернатор Пензенской области, он об этом сказал. То есть все американские спецслужбы сейчас, да и не только американские, чего же говорить, все западные спецслужбы, он здесь вот, понимаешь, как бы пытается приукрасить ситуацию, на самом деле все гораздо сложнее. Все западные спецслужбы занимаются вопросами дестабилизации ситуации в Чемодановке. Ты в курсе вообще или нет?
Ну, мне приходило письмо, чтобы я указала реквизиты карты в Сбер, чтобы мне перевести деньги, но я не стала отвечать.
Вот, в Чемодановке же американцы, пишет Сандра. Сандра, по моим данным, там еще, кроме американцев, есть люди. Но я не уверен, губернатор наверняка более информирован, чем я. Ну, это первое, а второе, слушай, ну, цыгане. Ну, цыгане и все по этой теме как-то говорят, приезжие, как-то они живут, и непонятно, пытаются сейчас разобраться в этой ситуации. Чемодановка уже заглохла, все. Ну, то есть там вряд ли будет что-то новое и интересное. Вряд ли там будет что-то такое, что выльется в масштабное. Ну, то есть Чемодановка пережила масштабный митинг, и все.
Потому что была межнациональная драка.
Говорят, то есть тут будь осторожна, потому что ты же знаешь, что права журналистов никому не нужны, никто за тебя на митинг не пойдет, а значит, давай мы с тобой себя прикроем немножко и скажем, говорят, была межнациональная, но также при этом говорят, что это чисто бытовая тема, чисто бытовая, поэтому, может быть, она и чисто бытовая. Мы не настаиваем ни на одной из этих тем. Но мне вот, знаешь, что стало интересно? Мы с тобой до эфира говорили про цыган.
Да.
И вот как они живут. И ты поставила совершенно правильный вопрос. То есть, а как можно, допустим, в 21 веке сохранять вот тот самый уклад жизни, который у них есть? Либо мы об этом укладе ничего не знаем, и нам кажется, что у них такой архаичный уклад, они его сохраняют. Либо они так действительно живут, и как у них получается разрозненно на территории там разных стран сохранять вот эту свою какую-то традицию или отсутствие этих традиций? Вот вопрос. И вот я не знаю ответа на этот вопрос.
Начиная с одежды, как? Которая прям бросается. Ну, то есть она вот эти юбки, там кульки, все такое. И они действительно среди... Они не просто уже, они же не ушли куда-то отдельно жить. Угу. Они живут среди прочих людей. Угу. Вот там есть уже WhatsApp, Telegram, да. То есть медицина идет.
Они этим пользуются
или нет? Как можно оставаться? Я не видела ни разу их с телефонами, но наверняка я думаю, что пользуются.
Может быть, у нас есть слушатель цыгане?
Думаю,
вот я вот так
мы
вот предположу.
Мы знаем про то, что
7-3-7-3-9-4-8, ну мало ли.
Кто-то там откалывается от этого комьюнити и идет как бы, ну, уже как бы как все становятся, и тогда ты его не отличишь ни за что никогда.
Это же правда интересно узнать, как они живут и как они нас
удивительно
видят. Может быть, у нас есть слушатели цыгане? 7-3-7-3-9-4-8. Может быть, у нас есть люди, не знаю, жили в цыганском таборе. Допустим, я не знаю. Вы как-то в курсе этих дел? Вы
как
знаете,
они досуг проводят?
Как это все происходит?
Как они едят? Да. Вот это так интересно, а ведь они же ходят в те же магазины, вот это вот в Малый Ярославце,
да?
Видно.
Алло, здравствуйте.
Пятерочки в атаке,
алло, алло.
Да?
Алло.
Да-да-да, здрасте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот, например, цыгане липецкие, ребята, в Туле работают, на заводе на Хавал, их очень много. Работает немерено, их просто работают как негры.
А что, они делают?
Земляные работы. Там,
мужчины работают или женщины?
Мужчины. Мужчин, ну их очень много там. А вот... бригада 60 человек.
А быт так, у них какой? Вы вот в курсе, как они живут?
Там обыкновенно они снимают, да, конечно, они снимают квартиры там, Новомосковское, Узловое, там, и живут обыкновенно. Да, я говорю, намного лучше, чем чище, чем наши другие соседи.
Другие соседи, вы говорите. Кстати, по поводу других соседей, наших
соседи,
и не наших.
Это мы сами, я так понимаю, потому что...
Настя, не, ну тут имеется в виду Средняя Азия, человек проговорился сначала, но
Леша,
я
была
скажу.
В квартире, где жили среднеазиаты, если это цыган.
Я понимаю, у меня товарищ, так скажем, имеет в своем распоряжении, у него такой бизнес, общежития, в которых живут строители. И в этих общежитиях живут русские, в этих общежитиях живут таджики, в этих общежитиях живут, ну, все, кто какое-то отношение к стройке имеет. Так вот, по его мнению, таджики, узбеки очень аккуратны.
А это так и есть.
Да.
А я смотрела квартиру для съема, и я прям удивилась. То есть там при этом 10 человек спят.
Я тебе больше скажу. Он мне показывал видеозаписи. Видеозаписи они пишут, когда кто-то, так скажем, не совсем хорошо себя ведет, они пишут, чтобы потом, если что, в полицию отдать. И он мне показывал видеозаписи людей, которые себя плохо ведут. Было обидно увидеть, что это в основном русские люди. Я сейчас серьезно говорю, очень обидно. Хочешь, я приведу тебе пример, который может тебя поразить? Когда ты задаешься вопросом, а как живут сегодня там цыгане, или как кто-то еще живет, как они живут в 21 веке без WhatsApp и Telegram, я тебе расскажу об одном человеке. Всех слабонервных прошу отойти от приемников. Значит, администратор общежития заходит, ну, проверяет же помещение. К нему приходит с жалобой. У нас в туалете там ЧП. Он говорит, как ЧП в туалете? Он говорит, ну иди посмотри. Он приходит, открывают кабинку. Ну там кабинки стоят, они закрытые, все. На унитазе закрытая крышка сверху, а на бачке, ну человек нагадил на бачок. Ну нагадил, то есть он сел на унитаз ногами, вот тут, где дыра, но только он ее закрыл, вот крышечка, он сел ногами и нагадил на бачок. Находит этого человека, говорит, зачем ты нагадил на бачок? Как только он смог говорить, его стали спрашивать, естественно.
Да.
Зачем ты это сделал? Он говорит, я не знаю, как им пользоваться. Говорит, как ты не знаешь, как им пользоваться? В смысле? Ну, знаешь, что ты не знаешь пользоваться, как им пользоваться? И говорит, я не знаю. У меня, говорит, не было. Говорю, а что у тебя было? Ну, у меня, говорит, ну, дырка в полу, все. 21 век, ну, Россия.
Мне кажется, нет, ну, это, ну...
Не,
это,
может, он, конечно, гад это, и обманывает.
Он же видит, что нету дырки, может там, быть, куда он гадит, что там полочка
но,
белая.
Но поверь мне, люди, нет? Нет, люди умеют спросить. Правильно, чтобы человек не врал. Они пришли к выводу, что он все-таки не врал, ты понимаешь? Он не знал как. Но люди реально не могут пользоваться унитазом. Или, например, написано, общежитие, например, женское, Настя, и написано, значит, все свои средства, там, ну, прокладки, угу. Еще чего-то, вот так вот, не бросайте в унитаз,
да.
Потому что у нас там, как это называется, работа, септик?
Септик.
Вот, у нас работает этот септик, у нас не получится, он прокладку не пережует, извините, да? Вот
да.
Написано вот такими вот огромными буквами, кидают, забиваются, говорит, каждый день чистим, каждый день. Когда подходишь и говоришь, ну, почему вы бросаете, а что не бросать? Ну, а что не бросать? Говорит, ну, написано. Так я читать не умею. Ну, я читать не умею. Висит листок, я не умею читать. 21 век, русские люди, Россия. Такое бывает, Настя. Может быть, когда мы говорим о некоторых, скажем так, национальных группах, которые кажутся нам слегка отставшими в техническом плане, может быть, мы не доглядываем за своими немножечко? И, в принципе, если взять срез, вот этот социальный срез, вот по тому, как живут люди, получится, что все примерно одинаково, я вот о чем думаю. Может быть, получится, что все примерно одинаково, если взять бедняков, у которых, в общем, денег не очень, не очень. Ну, а если это не какой-то там цыганский барон, понимаешь, там где-то торгует наркотиками. Нет, обычный бедняк. И бедняк из там Рязанской области, бедняк из Курской, еще откуда-то. Может, оно все одинаково будет, а? Что если так? Ну, что вот если вопрос. Это проблема бедности, скорее?
Ну...
7373948, телефон прямого эфира. Хочешь, я тебе расскажу еще одну историю классную? Ты, тебе понравится. Сейчас, 3 секунды только.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Настенька, здравствуйте. Скажу вам такую вещь. Мне 68 лет. Я проработала 15 лет в поликлинике. Я не скажу, где это, и как это, и где. Скажу только одно. Это был ужас. Я работала на основной работе, здесь подрабатывала. Это какой-то кошмар. Я туалет приводила в порядок сама. Приведу в порядок. Сегодня все, вот уйду, все. На утро был ужас. Это были дамы.
Да? А откуда они были?
Это медицинское учреждение.
А, это все да. Просто, это все. Понятно.
Это был кошмар, так что это у нас тоже самое, и это ужасно.
Это ужасно, вы говорите.
Как, вот бабушка вам говорит, что это в ужасе была, и это кошмар. Потом я писала на стенках, даже писала такое, что это был ужас. Нет, все равно, похихикают, посмеются, приклеют на ведро кое-что, вот это вот. На пакет, уже пакет, вот я видел, на пакет приклеют и пойдут. И все. Зато в белом халате. Вот так. Спасибо.
Я понял, спасибо. Спасибо и вам. Настя, история жизни. Реальная история. Есть в России многодетные семьи. Есть многодетные семьи успешные, а есть, так скажем, нельзя сказать, это деклассированные? Нет. Ну да, деклассированные. Может быть и так. И есть специально такие люди, это социальные работники. Они ездят и этим семьям как могут помогают. И у этих социальных работников есть начальство, которое иногда выезжает на ну, такие рейды, посмотреть, то есть как там оно получается ли.
Действительно ли плохо.
Помогают, не помогают. И вот как раз моя мама всегда этим занималась. Работа моей мамы, да. Ну, как раз социальная сфера, вот это вот управление социальной защитой, ля-ля-ля.
Опека, да?
Да, вот это вот все. Поехать, посмотреть. И говорит, а мы, ну, приезжаем, семья. Семья, по-моему, 5 детей, если я не ошибаюсь, у женщины. Все от разных мужчин. Ну, это такая нормальная практика в определенных кругах. И говорит, подбегает ребенок, ну, голый, естественно, ну, грязные сопли какие-то у него все. И он говорит, у него в руке что-то. И он так вот руку протягивает. Ну, он играет, он предлагает играть, ребенок. Еще говорить толком не умеет. Он говорит, гано. Он говорит, что, мальчик? Гано. И у него в руках какашка. Какашка, он играет какашкой, Настя. И он говорит, гано, ля-ля-ля, гано. Ну, вот тебе зарисовка из жизни. Как тебе сказать, это может удивить неподготовленного человека. Это может быть... Тебя это удивило?
Нет.
Скажи. Нет? Нет? Где ты такое встречала?
Я такого не встречала, но я читала про такие случаи. Я представляю себе, как если ты не... Не следишь за этим, то это очень быстро произойдет у тебя
Еще хорошо, у кого, знаешь, еще хорошо у кого поспрашивать? Хорошо поспрашивать у, значит, врачей. Хорошо поспрашивать у санитарок, кстати, они вообще все знают о нас. Хорошо поспрашивать у полиции. Ну, то есть не той полиции, которая на дороге стоит и вот, что, нарушаем, Алексей Валерьевич? Нет, а той, которая вот ходит, все, смотрит своими глазами, этот ад наблюдает, правильно?
Да.
Хорошо поспрашивать, кстати, у оперативников, которые выезжают потом на дела, где там друг зарезал друга, а потом его испек, съел. Ну, вот, все, у них такая работа. Вот они все знают о нас, на самом деле. Они все знают о том, как мы вместе все живем. 7373-948. Телефон прямого эфира. Бобёр говорит, что он до сих пор в такие игры играет. Ну, Бобёр, понятно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, да.
Да, меня зовут Игорь.
Да.
Я хочу вас поблагодарить за гениальное ведение программы.
Благодарю вас тоже. Пожалуйста, давайте к теме.
Ну, если к теме, то я с вами не согласен в том, что Чемоданов и Голунов ушли. Потому что 228 и в том, и в другом случае, они прям сверху. Вот даже была такая версия, вчера ее озвучили, не знаю, удобно ли будет у вас
не в знаю. Эфире. Говорите.
Что в итоге, значит, ОМОН, который приехал, он крышует тех цыган, которые торговали наркотиками.
ОМОН?
То есть... Да-да-да-да, который разгонял народный сход. И поэтому я думаю, что Следственный комитет сейчас на месте работает и прокуратура, не только потому, что...
А вот я только единственное уточню, где вы эту версию нашли?
Ну, в соцсетях я вчера попытался разобраться, и люди с мест, не, к сожалению, не журналисты, а именно... Участники, местные жители, они как раз рассказывали вот эти вот ужасы.
Я понял.
Причем это было...
Я понял вас, спасибо. Значит, ОМОН вряд ли вообще может кого-то крышевать. ОМОН — это такое местечко, которое не занимается вот этим. То есть, насколько я понимаю... ОМОН — это, ну, оперативный отряд такой. Его вызывают, когда нужно что-то сделать вот здесь, разогнать, согнать. Крышевать может тот, который все время на месте человек. Человек, который вот на земле. То есть если бы, допустим, это крышевал какой-то, ну, банальный участковый из какого-нибудь местного УВД, допустим, да, или его начальник... А участковый там занес ему, тот
сам
занес ему, тот занес ему.
Я думаю, до полномочий.
Да нет, но он как, он уже работает на земле. Все равно, что ты начальник же не будет ходить.
Хотя да.
Ну, ОМОН, ну правда, ну ОМОН. ОМОН, это же, ну, это же. Можно я это назову? Это силы спецназначения. Это такие люди, которые выполняют приказ, и этот приказ может быть любым. То есть поехать в горячую точку, они поедут в горячую точку. Разогнать митинг, они разгонят митинг. Что-то зайти в какое-то здание, где тебе выстрелят в голову, они зайдут, им выстрелят в голову. То есть ОМОН, мне кажется, это как раз вот те отряды полиции, к которым можно относиться с определенной долей не то чтобы даже уважения, но, по крайней мере, сочувствия. Ты понимаешь, можно сочувствовать.
Ну, да.
У них работа дурацкая вообще-то. То есть это такая неблагодарная дурацкая работа у ОМОНа вообще-то, нет? Отряд милиции особого назначения. Да, просто, понимаете, он вроде как должен быть ОПОН, потому что у нас полиция, но они оставили ОМОН, потому что ОМОН лучше звучит, конечно. Не путайте ОМОН и СОБР, пишет Павел. Так я и не путаю. А что, я путаю, нет? Не, ОМОН не может крышевать! Пишет Вова Лирик. Ну, расскажите мне, как ОМОН может что-то крышевать. Правда, я считаю, что ОМОН не может ничего крышевать. Как ОМОН может что-то крышевать? Ну, я не знаю, что ОМОН может крышевать. Ну, правда, они сегодня в одной точке, завтра в другой, послезавтра в третьей. Сегодня у них в Чемодановке надо у людей убрать М5. Правильно? Ну, М5, федеральную трассу перекрыли, надо
перекрыли.
Убрать, убрали. Завтра какой-нибудь человек где-нибудь кого-нибудь зарежет, кто-то куда-то вышел, перекрыли какую-нибудь главную площадь главного города. Надо их убирать. Послезавтра какой-то митинг по Голунову несанкционированный. Надо убирать тех, кто несанкционированно вышел на улицу. Ну, у них все время в разных местах работают. Что у них работа-то какая-то? Ну... Нет, я что-то путаю, может быть. Я, может, что-то не понимаю.
Может, у него там дача какая-нибудь? Не знаю. Ну, руководитель этого у них не
дача?
Выезжают.
На трассе у него же, на М5 у него дача, в чемодановке. Ну, слушайте, и тогда надо принять за... Ну, если мы считаем, что ОМОН что-то кого-то крышует, тогда, в принципе, и губернатор выглядит убедительно, когда говорит, что американцы, американцы там, и так далее. Ну, понимаешь?
Ну, да.
Ну, то есть...
Раскачивают лодку.
Да, американцы раскачивают лодку, а ОМОН кого-то крышует. Я не понимаю, как ОМОН может технически кого-то крышевать. ОМОН может приехать и дать известно чего, известно кому. Ну все, вот это задача ОМОНа. Что он может крышевать? Нет, это неинтересно. А, ОМОН своего рода дворники, пишет Раста. Ну вот и я думаю, что это такие вот... Как это называется? Санитары леса? Ну это такие санитары леса. Вот. Нужно работать на земле. Нужно работать на земле и быть постоянно там, чтобы что-то где-то крышевать. А иначе как? Если ты такая птица перелетная, что ты где-то будешь крышевать? Все. Иди, выполняй приказ. Вот тебе еда, вот тебе голова, ты в нее ешь. Вот это плохое, это хорошее. Задача такая. Так точно. И все. Вот, раз не так? 9:30 новости.
Обзор прессы.
А с Анастасией Аношко.
Да, доброе утро.
Все сейчас называют этого варшавера актером. А что, он актер разве? Это же тот человек. Помнишь эту видеозапись или нет?
Нет.
Ты что? Когда он что-то на машине пытался проехать, там, парень ему не давал проехать, что ли, на машине или припарковаться на тротуаре, и он ему говорил, ты, мальчишка.
Да.
Хочешь, я тебе напомню? Он сейчас в больницу попал, да? Я правильно понимаю? Но он не актер. Он такой этот, завхоз какой-то там.
Ну вот.
Но он не актер.
Давайте
нет, ты не актер.
Расскажу новости о случаях клещевого...
Обзор печати, да.
Клещевого вирусного энцефалита, связанных с употреблением сырого молока. Обратите внимание, главное, все пишут в одном из районов Подмосковья, секретничают, и не пишут в каком. Люди, семья выпила молока козьего, а поскольку животное было заражено, и с молоком этот клещевой энцефалит передается, они, значит, вся семья теперь, значит, у нас лечится.
Настя,
и
тяжелом... а где там у нас этот живет бывший миллиардер, а сейчас любит он все это?
Этот...
Вот Стерлигов? Этот, где он там живет?
Я
в каком
не знаю,
районе?
Где он живет.
Не у него там?
Да неважно,
да
это
у
может
нас,
у кого угодно.
Да у нас козочки все вот здесь, всех. Они все без антибиотиков, способ... понимаешь? У нас оно без антибиотиков, сейчас все на антибиотиках. Сейчас
да.
Клещевой энцефалит. На!
Миш, если вы покупаете молоко сейчас...
Да мы их не лечим, понимаешь, Настя, мы их не лечим. И детей не надо лечить.
Нет? Единственный способ уберечься для тех, кто...
Уходи, родновер.
Покупает молоко козье, это кипятить его, но и то это не гарантия, но все равно, вот, короче, прочитайте, сегодня эти новости есть, и есть советы от врачей.
Антибиотики
дальше.
На вирус не действуют. Черт!
Да. Антибиотики только надо на бактерии. Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Москве. Интересная новость, это аргументы и факты сегодня пишет. Такаев заявил, что в Российской Федерации...
Кто это заявил?
Токаев.
Какой Токаев?
Кто такой Токаев?
Ну какой Токаев?
Казахский глава напомнил, что
казахский
две страны
глава?
Объединяют самая протяженная сухопутная
президент
граница
Казахстан,
в мире. Да, и Токаев заявил, что РФ абсолютно необходима для Казахстана, ну, то есть, как бы послал нам, такие, знаешь, это есть такое выражение в психологии, по-моему, социальное поглаживание, ну, то есть, когда люди друг друга
ну, да,
сами,
да,
хвалят
а когда,
и так далее.
А когда переходили с кириллицы на латиницу, что они хотели нам сказать этим?
Ну, они хотели... Ну,
что, мы, Касым кстати... Жомарт, Токаев, будете переходить обратно на кириллицу?
Нет, я подумала...
У нас самая большая по протяженности граница в мире с
когда
вами.
Когда мы, они переходили на кириллицы на латиницу, я подумала... Думала, что было бы очень удобно, если бы у нас тоже нет не по две пары букв было на каждой кнопке, а всего лишь по одной. Мне мелькнула эта мысль, но это я ее прогнала сразу. Поможем семьям увеличить
да, ну,
доход.
Ну, ты, вот сейчас,
доход.
Ты думаешь, ты сейчас так это сказала? Типа,
и,
все,
мы дальше
и мы дальше пойдем, да?
Но я еще не дорассказала
хорошо,
обзор
давай,
прессы.
Хорошо, я держусь. Давай.
Открываем вечернюю Москву. Сергей Собянин говорит, поможем семьям увеличить доход. Как? Это интервью с Сергеем Семеновичем Собяниным.
Погоним
сегодня в вечерней Москве. Посмотрите, там всякие разные предложения. И последнее хотела я, как зоозащитник, рассказать. Председатель комиссии Мосгордумы. Проверка кафе с ежами не выявила нарушений. Есть антикафе в Москве, где есть ежики. С совами умирающими тоже есть кафе. Но там нет нарушений. И тут тоже нет
осталось
нарушений.
Осталось объяснить, что такое антикафе, конечно.
Антикафе – это когда ты платишь за пребывание там 200 рублей за человека, и ты, у тебя в твоем распоряжении чайник, печеньки, и ты делаешь там, ну, люди там в настольные игры играют, там общаются
тюрьма,
и так
короче.
Далее. временная, за твои деньги. И там еще ежи.
Временная тюрьма.
Но вот сейчас комментируют это с ежиками эту новость и говорят, что вообще полгода, наверное, осталось таким заведением существовать, потому что наконец-то уже разрабатывается закон по обращению с животными, про использование их там в развлекательных целях. Надеемся, что все это запретят. 9.39. Это был обзор прессы.
Да.
Но ты же как-то, я так понимаю, следила за Киселевском-то?
А за Киселевском?
Конечно. Не следила. Ты мне
нет,
вот
я это... слежу. Я... Здрасте, я тебе Киселевск нашла на Google Maps.
А потом забыла.
Показала и забыла.
А потом забыла. Да. А губернатор Кузбасса так пообещал переселить жителей Киселевска, которые просили убежище
куда,
в Канаде.
В Канаду?
Значит, Цивилев пообещал оказать помощь жителям Киселевска, которые попросили убежище в Канаде из-за плохой экологии. Он пообещал переселить в более безопасное место. Об этом он написал в своей странице ВКонтакте.
О, ВКонтакте?
ВКонтакте.
Надо подписываться.
Приехал сегодня, говорит, в Киселевск, цитата, вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку. Но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять. Это 71-й. Дом, сказал он.
Пусть им... горит оно огнем.
Да, добавил, что обсудил с местными жителями план действий. Говорит, встретимся здесь в начале августа снова. Все вместе, встретимся в начале августа, я люблю вас. Все, давайте, жители Цивилевска, да?
Нет, а что, куда они? Они до этого времени?
Чего Цивилевска?
Он Цивилев. Так а что, он их до этого времени переселят или после августа?
Это нормально Киселевск, Цивилевской области?
Я, да,
я думаю, что вполне.
Очень удачно, мне кажется,
спасибо,
паре человек в нашей
Эдуардовна,
стране это понравилось.
Спасибо, Анастасия Эдуардовна. В начале июня жители города Киселевск, ну, это нам, что будет, что было, так скорее рассказывать. Слушай, ты не обратил внимания, что...
душа успокоится.
Ты не обратил внимания, что у нас губернаторы стали выезжать на места?
Я обратил внимание, что они замелькали в заголовках,
да,
губернатора.
Они
вот это,
стали
на
выезжать
обратила,
на места.
Да.
Смотри, чем это обосновано, интересно? Тем, что некоторые губернаторы стали выезжать в места, на места не столь отдаленные. Чем? Почему? Посмотри, Пенза на месте уже. Уже разговаривает с людьми. Какой-то сход, он уже разговаривает с людьми, он уже обещает, он уже говорит про Америку. Ну все!
Да.
Ты понимаешь? Пожалуйста, Киселевск, приехал! Я вас переселю. Это не тот дом, нужно что-то делать.
Увидимся
что
в августе.
Что за активность? Да, увидимся в августе. Вместе, здесь, в этом же месте. Встречаемся в августе. Я ваш губернатор, вы мои люди. Все. Да? Мы любим тебя, наш губернатор! Здесь, в августе. Ну, это немножко рок звездности. Ну, такой. Мы представляем. На самом деле, просто он встретится с ними в августе. Потому что нужно же отдохнуть перед тяжелой работой. Я правильно понимаю? Но стали выезжать, стали, знаешь, не скрываться, во всяком случае. Сразу на место пошел говорить с людьми.
Угу.
Это что-то какая-то новинка или как? Раньше они выходили только на открытие туалетов. Я просто знаю, там типа, открывается очередной туалет.
Колонку
спасибо.
Колонку еще водяную тут открывали,
колонку,
я помню.
Остановку открывали, помнишь, остановку открывали, когда просто плиту положили на дороге, и это, и вот у нас остановка. И они перед, ну, над плитой прямо разрезают ленточку красную. Сейчас, видишь как, рубанулись в дело. Как думаешь, делать что-то будут?
Я уверена, что должны теперь.
А я бы ничего не делал на их месте.
Это
я,
мы уже поняли.
Я бы ничего не делал на их месте, потому что делать надо не делая. Ты же понимаешь, нам как это, в Дао-де-цзин завещено. Но с людьми общаться надо. Выходить, говорить, обещать. Встреча в августе, давайте. Вот с касатками. Ты же следишь за, ты же зоозащитник.
Да.
Вот с касатками. Смотри, как ситуация развивается. Все, да! Делаем!
Смарта,
как мы не
да.
поняли! Все! Все! Вот в следующем месяце и оно обязательно все будет. Все-таки, ну все, хорошо, в следующий месяц приходит. Еще месяцок, еще, немножечко, надо поднатужиться. Потом еще месяцок. Правильно?
Да.
А там уж, ну, посмотрим, что получится из этого. Сколько можно так тянуть? Я думаю, что можно тянуть так год, два, 10 лет, а почему нет? Ну, что, ну, меняется же обстановка. Да плюс американцы нам мешают всегда. Ну, всегда нам мешают американцы, разве нет?
Нет.
Нет,
ну то есть, да.
Да.
Ну, ты хорошо,
Настя,
спасибо.
Ну, подыграй,
я
пожалуйста.
Не могу.
Ну, как... Подыграй,
да,
пожалуйста.
Да.
Не подыграй,
американцы,
подыграй.
Американцы заплатили,
ну,
скоро у нас
ты,
инфляция начнется.
Что-то она ж не пришла на работу. Ну, вы же знаете об Америке-то. Вы же знаете об Америке.
Они мне платят за то, что я не хожу на работу.
Да, можно я не буду лишний раз вам напоминать о тех угрозах, которые несет сегодня внешняя разведка американская? Ну что вы? Потому я и не пришел. Ты что, пьяный в говно валяешься в луже? А вы не слышали об Америке вообще, что ли? А вы вообще что-то знаете об Америке? Вы что-то слышали об Америке? Правильно? Ну, если бы вы слышали, у вас бы таких глупых вопросов и не возникало бы. Правильно?
Да.
Все. Это потому что... Алишер, тонко мыслите. Правильно. Это потому что скоро прямая линия. А там что? Там могут... А там же губернаторам будут звонить.
Они будут стоять перед
там
камерами?
Там же губернаторам будут звонить. Да,
как
точно.
Как это губернаторам будут звонить?
Ну, прямая линия разве не так?
Нет, смотри, когда... там как? Там сидит какой-то конферансье.
Не, ну ты что, не смотришь? Не Путин... смотришь? Не смотришь?
Я смотрела, я вот и рассказывала.
Давай я тебе расскажу.
Он говорит, включаем такой-то регион, включается
да,
камера,
да.
Там за огородочкой стоят люди, толпятся друг на друга, значит, наступают.
Ой, да, и они все...
И есть так... малонаселенные регионы, мне очень нравится.
Настя, конечно. Ты опять в сторону уходишь. Вот ты сейчас начинаешь вот эти тонкости все. Смотри, ну. Они стоят, задают вопрос.
А там
такое окошко с толпой губернаторов, типа, переключить нас на губернатора. Не видела такого никогда?
А, нет.
И губернатор же один, помнишь, опоздал еще.
Да. И он отвечает вместо Путина.
Да. Как зачем он вместо Путина? Он перед президентом отвечает. Ты что?
А слушатель, как, в смысле, а человек из простого народа, когда задает
Алло,
вопрос.
Здравствуйте, товарищ президент. Да. Там, здравствуйте.
У меня не хватает
Здравствуйте, Анастасия. Да. Я себя плохо чувствую. Что мне с этим делать? Так, вы где живете, Анастасия? Я живу в Москве. Переключайте на Собянина. Там, Сергей Семенович, как оно там? Настя живет нормально. Мы работаем над тем, чтобы Настя жила еще лучше. Мы положили столько-то там асфальта. Мы открыли столько-то станций метро и так далее. Понимаешь, вот как это устроено. Такая вот история. Ну, понимаешь, поэтому надо быть во всеоружии.
Но они могли бы поберечь силы и не выезжать никуда.
Нет, понимаешь, потому что вот... А теперь вот у нас от жителей там... Чего, как это называется?
А он говорит, а я там был и все Нет. видел, я вам сейчас
Смотри,
все расскажу.
Зачем все расскажу? От жителей Киселевска вопрос у нас. Здравствуйте, там, Владимир Владимирович, мы живем в таком доме, где дым прям вот в глаза. Мы сидим, мы как в бане по-черному паримся все время. У нас такая жизнь. Он говорит, как так, ну-ка... Кто у вас губернатор? Там, Цивилёв губернатор. Включайте Цивилёва. Цивилёв, здрасте. Что такое? Почему? Вы вообще в курсе? Да, я в курсе. Я был тогда-то. Я говорил вот это. В августе я еще приеду туда. Сейчас принят вот такие меры. Мы делаем то-то. Ну, типа, хорошо, смотрите, я держу на контроле ситуацию. Это вариант номер один. Вариант номер два. Не положительный для губернатора. Он как... будет выглядеть. Он будет выглядеть так. Типа, а где вы были-то? Да-да, мы держим на контроле. А люди в этот момент, ой, да держит он, ни разу даже не приехал. Поэтому надо приехать.
Вот. Раньше такое бывало, люди так подставляли своих собственных губернаторов?
Как они смеют подставлять собственных губернаторов? Не, ну, допустим. Может же быть такое. Да? Но теперь-то все наладится, пишет Бобер. Это прекрасно. Так, наш герой Виталий Наливкин. Что, кто это вообще? Песков не конферансье, пишет Григорий. Да, Настя знает, но она имеет в виду модератор общения.
Модератор. Модератор. Ну, может быть, да.
Модератор. Она имеет в виду модератор. А конферансье — это немножко другое. Выступает. Да? Нет, а есть же у нас традиционный конферанс. Ты знаешь, да? Который там президент... России.
Которого никто не видит. Да.
Знаешь ролик этот? Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, это было. Ну, у него обалденный голос. Я пытаюсь изобразить, но мне никогда не получится.
И работа классная.
Работа классная, правда, мне нравится. Я не знаю, вот сколько... А, интересно, сколько платят?
Я думаю, что немного.
Вот почему Дудь до сих пор не спросил? Сколько получаешь? Где? Почему Дудь не спросил?
Сколько? Я спросил, сколько.
Да, сколько? Сколько получаешь? Работа нравится, не нравится? Ну, что, все хорошо? Все, ты довольна? Жители, как его называют? Киселевска. Все, довольна? Ты за их жизнь спокойна?
Да.
Все, до августа ты можешь быть спокойна. Знаешь, все время, что ли, волноваться, я не понимаю. Сколько можно волноваться? Нельзя столько волноваться. Новости технологии. Компания Mail, Group, запустила голосового помощника Марусю.
Есть Олег у Тинькова, ты видел?
Олег у Тинькова?
Ты не знал?
Его зовут Олег.
Нет, Олег голосовой помощник.
Ты понимаешь,
его
какой,
раздают, если
какой
тебе
он самолюбивый.
Приходит от Тинькова, от кого-нибудь, у кого Тиньков, тебе приходит ссылочка, что ты можешь пользоваться этим голосовым
тебе,
помощником.
Тебе, что ли, тоже купил Тиньков, я не понимаю.
Не, мне
я
никто не купил.
Когда, я как не зайду в интернет, всех купил Тиньков. Всех нет, самых нет. честных блогеров, всех вообще скупил. Напропалую.
Я, во-первых, не
либо,
честный блогер.
Знаешь, либо Тиньков, либо Альфа-Банк. Всех скупили. Вообще, я не знаю, я просто не могу. Я захожу посмотреть машину. Захочу посмотреть машину, мне обязательно там... давай, бери нашу карточку, вперед, твоя жизнь станет замечательной. Зачем ждать сейчас?
Зачем ждать,
когда можно взять сейчас, да. Бери сейчас, давай, нормально, классно, поработаем.
Слушай, ты даже вчитываешься, я даже этого не вижу. Нет, это я читала...
А, и ставки на спорт.
Обзор...
И ставки на спорт.
Обзор я читала вообще по массе голосовых помощников, и там перечисляли просто эту Марусю, которую вот-вот сейчас запустят, и этого Олега, и Алису, и всех их всех, и это сейчас что-то типа такой истерии у всех компаний, все хотят...
Ну, Алиса, это лучше, чем Сири.
Не знаю.
Объективно лучше.
Ты сравнивал?
Да.
В смысле, ты вот как бы один день пользовался одной, а другой день другой.
Да.
Да?
Сири тупая.
А чем Алиса лучше?
Умнее.
Шутками своими?
Умнее. Умнее, лучше понимает, что нужно.
Да?
Не знаю почему. Потому что русская женщина, поэтому, наверное. Слушай, я еще хотел про главу Дагестана сказать Васильеву, потому что говорят, что он вроде бы госпитализирован и в больнице находится с воспалением легких. Он просто вот на всякий случай держу вас в курсе, если кто не в курсе, Васильев. Вот он сейчас находится, по-моему, в Москве, и якобы у него воспаление легких, он госпитализирован. Ну и там какой-то из замов исполняет его обязанности на данный момент.
Сгоев.
Да, Алиса тоже тупая, пишет Мих. Ну, не требуйте многого. Мих, довольствуйтесь малым
здесь.
А
вы не заметили все, как играет психика с нами? Ты знаешь, что вот я, когда это Алиса... Меня дети любят этот голосовой помощник вызвать, и с одним, с другим, там, и они с ними начинают, естественно, общаться. Они не просят помощи, никому не нужна помощь, на самом деле, это ключевая ошибка. Всем хочется общаться, всем интересно, как она там ответит на житейские вопросы. У меня есть ощущение, она все время подшучивает, что она, типа, заперта в своих этих сетях, ну, в смысле, вот вам хорошо, у вас погода хорошая, я вот, типа, никогда не узнаю, что такое хорошая погода. Мне становится жалко. У тебя такого не было чувства, нет? У тебя
тебе
в голове не рождается?
Жалко.
Нет, нет, да, нет. Ну, косаток, ладно.
Жалость это,
они
жалость это слабость.
Плоти и крови, и хотя бы можно
жалость
выпустить.
Жалость порождает страх.
А, да? Нет,
страх
не боюсь.
Толкает тебя к темной стороне силы.
Ничего не боюсь, но...
Никакой жалости.
Я воспринимаю ее уже как
ни
субъект.
Ни любви, ни тоски, ни жалости. Настя, ты знаешь, Трамп высказался по поводу публикации «Нью-Йорк Таймс», а «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что резко что-то там усилилось кибератаки со стороны США в сторону России. А Трамп сказал, что это неправда. Из чего я сделал вывод, что неправда, что резко усилились.
Ну, да.
А может быть, они и есть. И единственный вопрос, который для меня до сих пор остается загадкой, что такое кибератаки? Мне все время, да, говорят там про Китай, который кибератакует Америку, про наших кибератакующих...
Атакеров.
Атакеров? Ну вот, про них. Все время говорят про каких-то американцев, которые нас кибератакуют, украинцы, которые... Ну и там, и мы всех...
Короче, идет невидимая
война-борьба. Что это такое? Что это значит? Что это, как это технически устроено? Вот кто-то может разъяснить? Кроме вот этих всех DDoS-атак, про которые нам уже тысячу раз рассказывали, и ничего этого интересного.
Да? У кого-нибудь.
Вот кибератака. Это вообще что? Допустим, мы сидим в стране, и у нас есть определенный штат людей, и наша задача кибератаковать другую страну.
Что мы получаем в итоге?
Не то, что мы получаем, как мы это делаем?
Как и зачем? Очень
важно, зачем? Понятно.
Что?
Ну, зачем звонить и говорить, что здание вокзала заминировано, если оно не заминировано? Зачем? Дестабилизация ситуации, трата денег, все. Зачем?
Ну, как? Хорошо, тогда как?
Вот
ну, как
можно
взять и при
вот
помощи
как?
Кибератаки дестабилизировать
вот
ситуацию
такое?
В другой стране?
Нет, для этого надо понять, что такое кибератака. То есть как кибератака?
Мы привыкли к этому слову и не понимаем, что оно значит.
Делают?
Кто может нам рассказать?
Попытка вывода из строя, говорит Маргарита. Атакер. Ну хорошо, атакер. Кибератака — это долгий процесс по изучению мощности через сеть, поиск дырок и уязвимостей. Обалденно объяснили, бобер. Вот это мы и понимаем. Дырок, уязвимости. Каких дырок, каких уязвимостей?
Каких
как их
местах?
Ищут? Что это имеется в виду вообще? Как вас зовут или здравствуйте?
А, добрый день, Владислав меня зовут.
Да.
Ну, вспомните, несколько лет назад, наверное, 10 назад, была авария на обогатительных станциях в Иране, да, потому что там американский вирус работал. В прошлом году стояли электростанции в Венесуэле, потому что американцы прямо говорили, это их вирус, и вывели из строя электростанции.
Американцы то есть, это говорили?
Ну, они так.
Я слышал, что Венесуэла настаивала на том, что это американцы, а американцы скорее наоборот говорят, что
ну,
Венесуэла сама
конечно,
отрубила.
Они...
Официально они, конечно, это не признавали, но в кулуарах это было. Вот. То есть находятся дырки в программном обеспечении, которые позволяют нарушить технологический процесс какого-то производства. И когда у вас начинают центрифуги летать по цеху обогащения, электростанция вместо выдаваемой мощности там, 6 мегаватт выдает 0,5, да, вот тогда и начинаются сбои и проблемы в экономике.
Понятно. То есть нанести урон экономический в первую очередь. Такая идея. А наносишь экономический урон, падает...
Ну и что это дает глобально?
Падает уровень жизни, люди начинают восставать против правительства, и ты захватываешь эту страну извне. Ну, или точнее, ты ее захватываешь изнутри. Ну, то есть это удобно. Это бескровная такая... бескровный переворот, скажем, для тебя бескровный. То есть тебе не нужно заводить людей.
Ну,
ты просто все портишь и все.
Сильно? Нет, ну ты можешь, да, заходить и что-то портить.
Ну, это как гадить соседу на стену.
Ну, там, это же, ну, глобально же не,
глобально?
Не подвинет ничего.
Что значит глобально? Глобально это в мировом масштабе, конечно.
Нет, я имею в виду для отдельной взятой страны, как сказать, не обрушит экономику, ну, даже точечные такие, даже остановка какой-нибудь электростанции.
А почему надо действовать в одном направлении? Ну, давай, зададимся этим вопросом. Если ты человек,
то есть ты говоришь, что это такое изнурение, победить. Но оно как бы, оно все равно...
Это часть.
Частичная,
здесь есть такая точечная часть, там, не знаю. Ты нападаешь на какие-то объекты инфраструктурные, раз, ну, технологически, не бомбишь их, а вот ломаешь изнутри. Раз. Санкции, два. Правильно? Давление политическое, три. И так вот постепенно, полигонечку, потихонечку, информационное давление в виде того, что там выходите, давайте, вперед. И вот совокупность всех этих факторов приводит к тому, что страна, например, переворачивается. Может быть такое? Как частички разные. Ну, правильно. Ну, смотри.
Но это же технические проблемы. То есть они технически исправляются.
Настя, ну, для большинства не имеет значения, технические они или не технические. Вот смотри, допустим, мы с тобой вот живем в России. Давай представим.
Представим себе, да.
И у нас есть проблемы здесь. Ну, допустим, хотя, казалось бы, какие проблемы в России, все хорошо. Допустим, в каком-то городе кто-то кого-то убил, и по этому поводу, или там в селе какие-то проходят там акции. Допустим, в другом городе кому-то подкинули наркотики, и в связи с этим проходят некие акции тоже, и есть некое недовольство. В это время в интернете мы видим, что какие-то люди говорят нам, что так же нельзя, надо как-то жить по-другому, и предлагают определенные выходы из ситуации. Выходы из ситуации обычно предлагаются самые примитивные.
Подпиши петицию. Последний выход из ситуации, который я чаще всего вижу.
Да, да, но это не выход из ситуации. Конкретный выход из ситуации заключается в том, что а вот если бы тогда... Ну, понимаешь, я проговаривать не буду, ты поняла или нет? Ну, поняла ты, Настя. Анастасия Эдуардовна, правда. Ну, ты человек с десятью высшими образованиями. Ну, там предлагается такое. В этот момент ты идешь в торговый центр, тебе вроде как наплевать, ты идешь в торговый центр, ты покупаешь бутерброд какой-то, тебе говорят, эвакуация из торгового центра, потому что там террористическая угроза. Ты, да чтоб тебе, а, как вы задолбали, тварь, я всех ненавижу. Выходишь, идешь в интернет, да меня опять эвакуировали, тебе там уже объясняют. Да так и будет, потому что все рушится, да потому что все на советском построено. Ну, то есть со всех сторон, когда давишь, постепенно можешь перевернуть. Я не говорю, что в России получится это сделать. И я не говорю, что это кто-то делает. Я говорю, что чисто теоретически, если давить всеми возможными методами, достичь успеха можно легче, чем если один метод избрать. То есть, а мы теперь будем действовать только методом хакерских атак. То есть, если бы, давай предположим, у России была бы возможность давить экономически на США. Мы бы воспользовались этой возможностью сейчас?
Да, наши ни перед чем не останавливаться.
Наши ни перед чем. Не, ну смотри, вот американцы санкционно давят на нас?
Давят.
Если бы у нас была возможность давить на американцев санкционно, мы бы это сделали, как китайцы.
А мы так давим, мы их там не пускаем кого-то. Давим,
Настя, ты понимаешь, я же имею в виду несколько более масштабные вещи.
Регулярно.
Ну, понимаешь, да?
То есть, может, несколько... мы это и делаем. Да.
Да,
я пожалуйста, я тебе говорю об экономике. Я тебе говорю о большой так. экономике, о маленькой экономике. У нас маленькая экономика, у них большая экономика. Если бы у нас были примерно сравнимые экономики, они бы не были такими свободными в принятии экономических решений по отношению к нам, особенно если бы наши экономики были взаимозависимы.
Как мы у них, говорим, например, про хакерский как... путь, который не связан.
Нет! Я тебе говорю. А ты думаешь, хакеры сами по себе, что ли? О!
А я думаю, что это совершенно не связанные
вещи.
Ты
думаешь, хакеры сами по себе? Просто чуваки сидят и что-то делают?
Нет, ну ты им платишь,
кто им платит?
Кто? Ну вот кто?
Вопрос. А вот кто? Вот кто, а кто? Выгодоприобретатель. Выгодоприобретатель. Да. Кому выгодно?
Вот все. Представь себе, что американцы нанимают официально людей, которые сидят и кибератакуют там разные страны. Я не знаю, наверное,
а
можно, а там у них ведомость.
А китайцы?
Нет, с китайцами легко. У них там фронт, наверное, объявлен там и так далее.
А наших представляешь, что они нанимают специальных людей?
Наши из бюджета, чтобы платили деньги.
Я не знаю, из бюджета, не из бюджета, из серых каких-то схем. Представляешь, что такое может быть? Да, да, Настя, да. Да,
может
наши
быть.
Нанимают, американцы кажется, нанимают, наши... китайцы нанимают, все нанимают.
Мне кажется, наша верхушка такая костная. Так, ну, мне так кажется. Наверное, я заблуждаюсь. Я надеюсь в том, что я заблуждаюсь.
Настя,
то есть, они как
почему
бы...
тебя все время в сторону куда-то? Да. Это, наверное, такая манера женского разговора. Мне кажется, верхушка... Нет, она не костная! А мне еще кажется, что потолок обвалится. Нет, что-то он обвалится, он держится. Я тебя возвращаю дальше. Смотри, есть хакеры, так?
Да.
Хакеры. Они существуют по приколу, как ты думаешь, или на деньги?
Они начинают все по приколу,
начинают
конечно.
На деньги, а потом?
А потом за деньги,
а потом за
наверное.
Деньги. Деньги платит кто?
Вот вопрос.
Выгодоприобретатель.
Да.
Логично, да?
Да.
Кто приобретает выгоду от того, что, например, атакуется Россия? Россия? Нет. Смотрим, кому это выгодно. Например, если китайцы атакуют американцев, кто платит китайским хакерам? Что, Россия? Нам надо за Китай заплатить. Да зачем они нам нужны?
Нет.
Пускай китайцы сами атакуют, правильно?
Да.
Значит, они сами и платят. Все очень просто. Как бы это ни казалось странным. И эти войска есть у всех. Вот что самое интересное. И мы только хотим понять... Насколько они эффективны, эти войска? Ну, то есть, насколько они хороши?
Выгода неочевидна.
И руками китайцев месят глину, говорит Фритюр. Да, например. 10.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 17-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А Настя, а я забыл, что я по привычке по старой поприветствовался.
И Алексей
и
Гудошников.
И Анастасия Ножка здесь, да, это радио «Говорит Москва». А у меня уже, понимаешь, мысленно вечереет. Привычка, вторая натура. Слушай, по поводу...
Да,
да что да? ты хотел сказать? Государство?
Да.
Государство, народ, единство.
Ладно, ладно, говори ты, Леша.
Да не, а что я бы хотел прочитать то, что говорят нам, что сегодня вот эти все атаки, это не DDoS, а атаки на серверы. На серверы. Блокировка отключения серверов. Либо дестабилизация работы сервера. Ну и говорят, можно менять процессы в банковской сфере, которые приведут к финансовым потерям. Можно атаковать какие-то... Ну, даже про Чернобыль пишут. Говорит, вы же видели Чернобыль?
Вот. Да.
Вот.
А что?
И что, вы, говорит, еще сомневаетесь, что можно устроить так вот при желании в современном мире? Ну, то есть дестабилизировать работу определенной атомной электростанции, например. Ну, тогда-то это вряд ли, а вот сегодня вполне... То есть вот такие вещи люди подозревают, о таких вещах думают. Бельбедерский клуб во всем виноват, пишет Павел. Ну, не настолько же прям теория заговора должна
Когда
быть.
Когда ты говоришь
правильно.
Бельбедерский клуб, чувствуешь себя очень умным человеком, правда?
Да.
Когда говоришь и пишешь.
Ну да. Ну вот Павел давно уже это определил для себя. Ну ладно, что, то есть все-таки ты считаешь, что... Или как? Я
Нет, слушай, знаешь, вот я только что разговаривала с людьми там из благотворительности,
да.
которые там оформили деньги государственные себе.
Ну.
Фонд доктора Лиза.
Ну.
Они ведут строжайшую теперь отчетность. Какую? Им всех бездомных, которым они помогают, надо фотографировать, писать на них карточки, анкеты заполнять. А это, ну, это понимаешь, эта идея, это очень тяжелая публика. Они
Я
не
хочу
хотят
понять, как это связано с хакерами.
С тем, что государство, выделяя деньги, оно будет всегда требовать отчетности.
Да.
Ну, то есть ты должен, будучи хакером, например, получая какую-то задачу, дестабилизировать работу там какого-нибудь, не знаю, сайта, выдающего там визы, не знаю,
Один добрый
системы.
Человек, знающий, как это устроено, сказал мне. Хочешь, расскажу?
Давай.
Есть серый нал. И не только нал. И серые деньги.
Ты никто за них не отчитывается. А,
да, да, да. И понятное дело, что хакерам ты не будешь прописывать статью в бюджете на хакеров!
Да.
Но такого не бывает.
Ну, назвать по-другому. Почему? Ну, можно было бы, но я себе как бы с трудом представляю. Ты знаешь, что зарплаты в IT очень высокие.
Да.
Ну, в смысле, это дорогая вещь, это не то, что дешево. Ты реально садишь человека с компьютером.
Сажаешь.
А я по-древнему, по-древнерусски.
Да, да, ты древнерусский.
Сажаешь. Ну. И что? И они получают, обычные-то программисты легальных, местах получают до 200-300 тысяч рублей в месяц, это средние там какие-то. А дальше там, чем ты топовее, тем больше у тебя денег, понятно.
А ты откуда знаешь, насколько сложные задачи выполняют вот эти хакеры, которые что-то где-то ломают?
Если бы это были простые задачи, то это бы не называлось...
Смотря как и что они делают. Если задача состоит в том, чтобы толпой куда-то в одно место, например, написать, ну, я не знаю. Или толпой посылать какое-нибудь одно и то же послание. Я не знаю, я предполагаю. То, может быть, высокая квалификация и не нужна какая-то уж особенно. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Вопрос следующий. То, да. Что вот вы говорили сначала, там, устраивать различные информационные вот эти вот сбросы типа взрывов и закладываемых.
Ну, допустим. Но это не хакеры, конечно.
Это информационная, скажем так, пропаганда по большей части.
Да.
И мы говорим про хакеров, вот вы сейчас говорите про людей, которые, вот, скажем так, что-то должны сломать. Хакеры не ломают тоже.
А что они делают?
Вот то же самое, да. Как производятся кибератаки, да, для чего они производятся? Вам человек написал, они ищут, скажем так, уязвимости. Что это дает? Уязвимости дают не то, что вот ты нашел что-то и сломал, а ты нашел и сложил. И если тебя при этом не поймали, не засекли, у тебя уже есть, скажем так, развединформация. И поэтому вы можете использовать это в копилке своей и потом устроить глобальное что-то. Вы сейчас называли какие-то частные вещи. А вот если у вас начнут отказывать системы управления авиацией, компьютерные, да, системы управления железной дорогой, атомными электростанциями, вдруг, внезапно.
Ну да.
И все это начнется одновременно. Вот здесь вот как раз Настя говорила, как это может повлиять. Вы живете в Москве, и для вас более понятно будет, если вдруг в Москве становится метро. Что будет в этом случае, Настя? Я думаю, вы даже снаружи, не будучи в метро, почувствуете этот коллапс, который можно устроить, если такие уязвимости есть.
Спасибо. А еще всякие теплоэлектростанции могут вдруг встать. Например, допускаем такую
хорошо,
мысль.
Хорошо. Известно ли нам
Или у нас компьютер просто отключится с тобой.
Зафиксированное.
Или наш передатчик, можно его ломануть, интересно? Представляешь, начнет транслировать какие-нибудь плохие песни. Не такие хорошие песни, как у нас вот иногда играют, а какие-нибудь плохие.
Да, С матом, да?
Вдруг. С матом.
И у меня вопрос следующий. У нас есть хоть один зафиксированный известный случай, ну, вот такого вмешательства вообще, вот со стороны извне? У нас, я про нас спрашиваю, потому что если мы начали, оттолкнулись от того, что The New York Times написали, что усилились кибератаки.
Я тебя понял.
А этот говорит, что нет. И мы предполагаем, что это есть, то тогда мы за этим же тоже следим.
Знаешь, какая история?
Или нет?
Мы сейчас спросим того, кто занимается информационной безопасностью и вот этой кибербезопасностью России. Они, конечно, нам как позвонят 7373948 и ответят, да? Но в целом этот вопрос примерно похож на тот, который задают обычно по поводу терроризма. Типа, ну, терактов-то нет. И типа, и что они там вообще как-то противодействуют вообще?
Нас иногда радуют новостями о том, что были там накрыты какие-то еще на квартиры.
Столько-то киберугроз отражено, да? Надо
и
это
куда
как-то?
Они были направлены, да, на что? Ну, в смысле, как нам сейчас сказали, само по себе нахождение дыры уже там твой плюс.
В 2005 году на станции Чагина, возможно, пишет Павел. Вот смотри, 2005 год Чагина, посмотри.
Отключилось, я помню, или блэкаут был у нас.
Блэкаут. Алло,
я
здравствуйте.
Прекрасно.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Могу я вам ответить в манере рекламы?
Давайте.
Офис Кремниевой долины. $100 000 за деньги Фидрезерва. Несколько топовых программистов. Соответственно, несколько тысяч долларов в месяц на каждого. Вывести из строя по-моему, это была все-таки иранскую ядерную
ядерную станцию, как это? Я уже просто не помню.
Ну, я понимаю, я понимаю.
Бесценно, соответственно.
В итоге бесценно, да, я понял. То есть могут они, да?
Тут дело, государство не задумывается о том, сколько и что стоит. Оно просто знает, что надо делать. И вот, например, сколько стоит действительно вывести из строя на несколько лет иранскую ядерную программу? И стоит ли это хоть каких-то денег? И есть какой-то предел денег, которые не стоят этого, понимаете? То есть... Это какие-то имиджевые и геополитические вещи, которые несоизмеримы с деньгами. И я думаю, что люди решают именно такие задачи. Они не думают, как что-то задедосить. Они думают, как действительно вирус, вот даже с этой иранской обогатительной станцией, вирус был настроен исключительно специально именно на это оборудование. И он несколько десятков, несколько лет ходил по всему миру. То есть это был спящий вирус. То есть он просыпался исключительно на этом оборудовании. И его отследить было фактически невозможно.
Ну, вы нам с Настей скажите, мы-то не заразимся, ничего?
Конкретно вы вряд ли.
Спасибо, спасибо. Я просто вспомнил те времена, когда мы ходили на информатику, и надо было ходить в халате, и надо было ходить в бахилах.
Ты смеешься?
Я не смеюсь. И рядом с экраном надо ставить было кактус, потому что кактус принимает...
И радиацию.
Да. Хочешь цитату?
Давай.
«Если он будет наготове спереди, у него будет мало сил сзади. Если он будет наготове сзади, у него будет мало сил спереди. Если он будет наготове слева, у него будет мало сил справа. Если он будет наготове справа, у него будет мало сил слева».
Это что, Алёша, это из китайских
мудрецов? Это из китайских, но ты не угадаешь никогда, кто это.
А Си Цзиньпинь?
Чё Си Цзиньпинь какой? Нет, ты не угадаешь. Угадай.
А кто там нынешний текущий, так сказать, губернатор Китая?
Ну ладно, это Сунь Цзы.
Сунь Цзы. Военный стратег.
Да, искусство войны. Поэтому вот почему. Потому что ты ищешь уязвимости своего противника. Всегда. Всегда. Хочешь мира, готовься к войне. Хочешь мира, готовься к войне. Хочешь мира, пойдем дальше. Скоро вы все станете богатыми, даже если были бедными. Почему? Потому что из категории бедных хотят исключить владельцев огородов и ленивых малоимущих. По крайней мере, так пишут журналисты. Региональные власти подготовили отчеты о предварительных итогах первого этапа проекта по снижению уровня бедности в России. Чиновники предлагают лишить господдержки тех граждан, кто может прокормиться с помощью огорода или владеет свободной жилплощадью. А об этом, собственно, пишут «Известия», ссылаясь на отчеты Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. Уровень бедности предлагается снижать за счет изменения критериев нуждаемости. Так чиновники в Ивановской области выделили категорию ленивых бедных. Это люди с низким уровнем дохода, но владеющие имуществом, которым они не хотят воспользоваться для повышения своего благосостояния или не знают, как это сделать. Между тем, напоминает власть, такое имущество можно продать, сдать в аренду или, если это земельный участок, использовать его для выращивания продуктов питания. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть бедные, и эти бедные могли бы быть чуть богаче, если бы они не были такими бедными.
Если бы они не были такими идиотами, у которых есть пустая жилплощадь, которую они, например, не сдают для того, чтобы прокормиться, да?
Ну, Настя, но вот... Да? Да, ну да.
А огороды, вот я бы, честно говоря, с огородами, ну, не знаю, с огородами, что там с огорода там получишь, знаешь, это такой тяжкий труд. Это морковка размером с твой мизинец, у меня есть опыт тут общения с огородниками. Горе, ну, то есть, в смысле, при всех книгах и ресурсах не удается. То есть, вырастить урожай тяжело.
Ответь мне на один вопрос. Бедные, да. Бедные, потому что так сложилось или потому что сами виноваты?
Каждый сам кузнец.
По-честному. Сами виноваты?
Ну, не знаю. Это очень зависит. Я не знаю, как люди живут не в Москве и не в Петербурге, не в крупных городах.
Я знаю.
Как они там живут.
Ну, я оттуда.
Ну, и как,
Настя, это кто, скажи мне?
Есть у них возможность?
Но бедные, сами бедные, потому что сами виноваты или потому что так сложилось?
А ты, Лёш, как думаешь? Сложилось, чувствуется?
А я никак не думаю. 7373948. Я вот спрошу, знаешь, народ. Я пойду в народ. Алло, здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте.
Да, здрасте, да, пожалуйста.
Вы знаете, я просто восхищен, Алексей. Вот это настолько перекликается с предыдущей темой, да? Угу. Из серии, вот знаете как, ведьму со стороны приглашать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Угу. То есть вот мы, у нас президент сказал, ребята, надо бороться с бедностью.
Да.
Мы сказали, замечательно, сейчас будем бороться. Каким образом? Мы сократим количество бедных. Каким образом мы сократим?
Мы назовем их богатыми.
Нет, мы назовем их богатыми, мы выкинем, изменим критерии. Это точно так же, как с пенсионным возрастом. Выкинули смертность до 1 года, и у нас резко продолжительность жизни поувеличилась. Mm-hmm. То есть вот просто сыграли статистикой и побежали к президенту докладывать о том, что все, мы победили, бедность. У нас теперь бедных, ну, не 40 миллионов, а только 28 там или 25.
Или смотрите, вообще как... нет их, больше не осталось бедных.
Нет, потому что у кого-то есть огород, да, у кого-то это. Тут ведь смотрите, да, у нас в России, насколько я помню, по-моему, Делягин говорил или кто-то, да, что 90 с чем-то процентов, значит, налоговых поступлений идут от крупных предприятий.
Mm-hmm. Ну, якобы.
От всяких да. там, значит, Лукойлов и прочих, хотя они и за бугром. Угу. Ну, от Роснефти и так далее, и так да. далее, да? А в среднем в мире от 60 до 70% налоговых поступлений идет от мелкого и среднего бизнеса.
Угу.
В частности, в том же США.
Угу.
Ну, то есть, понимаете, вот вы говорите, кто виноват, да? Если угу. государству, понятно, гораздо проще окучивать крупные предприятия, да? Там много сразу, и не надо бегать, и так далее, да?
Uh-huh.
А вот внимательно следить за мелочью, да, там, за каждым, кто там индивидуальный, и так далее, да ну их нафиг, мы сократим мелкую торговлю, пусть будут супермаркеты.
Да, но, понимаете, какое дело? Здесь же речь идет вообще не об этих людях, здесь речь идет о тех, кто вообще ничего не делает, как я понял.
Я прошу прощения, да. давайте сделаем просто вмененный налог, да?
Uh-huh.
Во-первых, да, давайте там сократим, ну, то есть огромное количество рецептов, я не экономист, я сыщик, да,
uh-huh.
вот, огромное количество рецептов есть о том, как, что сделать для того, чтобы развивался малый бизнес.
Uh-huh.
Ну, вот, перекликаясь, опять же, с предыдущей темой, я хочу сказать, у нас государство, у меня такое впечатление, я же все-таки работал следователем в госбезопасности,
uh-huh.
то есть, так сказать, боролся за безопасность нашего государства.
Так.
У меня такое впечатление, что сейчас все делают для того, чтобы эту безопасность подорвать.
Mm-hmm.
Вот, то есть, понимаете, не надо искать ни хакеров, ни диверсантов, ни террористов.
Я понял. Я понял, спасибо большое. Значит, первые революционеры — это обычно те власти, при которых совершаются революции. Так, ну так, примерно такая мысль, да? Понятно. Но я все-таки думаю про вот бедность, уж простите. Говорят, надо помогать среднему. Вот, слушай, я мог быть бизнесменом?
Мне кажется, очень, да, вполне.
Ну допустим, я не говорю, мог бы я быть успешным бизнесменом, это никто не ответит на этот вопрос. Мог бы я пытаться хотя бы стать бизнесменом? Мог бы. Я пытаюсь, вот скажи мне.
Я не знаю,
нет,
Алексей.
Нет, нет, я тебе говорю честно, нет, я не пытаюсь.
Что-то мешает внутри.
А что мешает?
Внутри
вот ты пыталась стать бизнесменом?
Честно, нет, хотя нет. Очень хочу.
Что ты хотел? Ты хотел какой-то
хотел,
бизнес? Что ты мне
хочу.
Рассказываешь? Я помню,
хочу.
Про какие-то камышовые крыши, что-то вот такое
нет,
было.
Нет, умоляю, это все провалилось.
Но было же.
Были,
но было,
инвестиции
пыталась.
Были, пытались, да. Ну,
пыталась, это... вот, я и не пытался. И честно тебе сказать, знаешь почему?
Почему?
Потому что я руководствуюсь такой логикой, смотри, логика бедняка. Значит,
все равно разворуют.
Не-не-не-не-не. У меня кое-что есть,
да.
И моя главная задача — это не потерять. И я это сохраню. А каким образом я это сохраню? Ну, я не знаю, купил недвижимость, допустим, потому что купи квартиру, сынок! Это единственное, что сохранится в этой стране! Ну, ты понимаешь.
Угу.
Ну, или что-то там какое-то.
Все-таки своя квартира.
Сохранять. Сохранять что-то, что есть, как угодно сохранять. Главное, сохранить, чтобы оно не пропало. Вот. А логика-то человека, который зарабатывает, она же немножко другая.
Она такая, масштабирование постоянное.
Не то, что масштабирование. Ты хочешь заработать. То есть ты заработать хочешь. Вот у тебя есть, например, там, не знаю, 5 миллионов. Вот сколько однушка стоит в Москве? 5 миллионов. У тебя есть 5 миллионов. Ты можешь купить квартиру и типа, вот она, родимая. И все, сесть спокойно в своей капотне, сидеть, кайфовать уже. Дальше пиво, все. И... Либо ты можешь на этих 5 миллионах заработать 10 миллионов. Каким-то образом. Но ты об этом даже и не думаешь, потому что это риск. Это страшно, это надо что-то делать, ты в это не веришь, ты вообще думаешь, что зачем тебе этим заниматься. И, в принципе, не думаешь, что определенная сумма денег может тебе приумножить так деньги, что у тебя еще больше будет. Ты обратила внимание, как богатые богатеют на кризисах? И как бедные беднеют на этих кризисах. Это поразительная вещь.
Но насчет богатения на кризисах я только про это слышу, но я так и не поняла, как это происходит, своими глазами не увидела.
Нет. Вот, вот, вот. А как-то надо это понять. А для того, чтобы это понять, наконец-то надо понять, как мыслят эти чертовы люди, понимающие, понимаешь? Но мы не понимаем, объективно. А вот эти, там, скажем, ну, нищие уже люди, они вообще не понимают, как деньгами распоряжаться. И я тебя уверяю, мы придем сейчас в любую нищую семью с тобой. В любую. Мы дадим им денег, много, несколько миллионов.
И это известные факты, когда выигрывают их в лотерею. Это
они их
мировая практика.
Они их потеряют. Да. Они станут, и они станут опять нищими. Да, опять.
Да, да.
Потому что готовым, они не умеют работать с финансами. Ни с маленькими, ни с большими. Разницы-то, в общем, нет. Тебе нужно, как сказать, себя дисциплинировать в каком-то смысле и понимать, какую часть ты, скажем, сохраняешь 100%, какую часть ты, скажем, тратишь. Ну, впустую просто. На все, что хочешь. И какую часть ты, допустим, назовем это, инвестируешь?
Даже кот Барри Алибас
зарабатывает больше, чем ты. Вот скажи мне, куда ты инвестируешь? Вот инвестируешь куда-нибудь?
Сейчас нет.
Вот можно я сейчас задам вопрос нашим слушателям всем? Пожалуйста, проголосуйте. Вы куда-нибудь инвестируете что-нибудь? Вот что? Вот у вас есть деньги, вы их инвестируете куда-то? Вы что-то пытаетесь?
Квартиры не считаем. Нет, да, мы вычитаем.
Подожди. Если недвижимость вы просто купили, и она у вас просто стоит, это не инвестиция никакая.
Купили вот. И сдаете.
Ну, то да, это да. Ну, нормально, что? Ну, это, конечно, странный заработок, но пускай будет так. Подожди, вы инвестируете или нет? 134-21-35. Вы пытаетесь теми деньгами, которые у вас скоплены, заработать еще денег, чтобы деньги сами заработали деньги. Пытаетесь или нет? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Только я тебя умоляю, не пишите мне, что вы нищие, поэтому у вас...
Не-не-не, тут пишут, а перевожу в евро, это считается
нет.
заработком? Нет, они же лежат евро, нет. они же не работают.
Нет.
В смысле, вы расчете на кризис, который когда-нибудь бахнет, и евро будет стоить 100 рублей?
Это вы пытаетесь спасти свои, свои заработки. Это
может, еще не получится.
Логика сохранения. Еще. Вы куда-то инвестируете? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Банки
да.
под проценты
ну, считаются? Ну дай нормально проголосовать им. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы куда-то инвестируете? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Что ты хотел сказать?
Депозит, вот спрашивают у
считается.
Люди. Считается?
Ну это как бы самый банальный инструмент, самый низкодоходный, но один из самых надежных и в общем считается. С другой стороны...
Насчет надежных я тебе могу сказать.
Ты можешь мне сказать, но это...
На нашей с тобой жизни... На нашей с тобой реальной жизни раза 4 все это схлопывалось.
Не схлопывалось на моей жизни раза 4 это вот. Я тебе не об этом говорю, что это один из самых надежных инструментов. Потому что камышовая крыша это не такой надежный инструмент, как положить просто под депозит. Правильно?
Да.
Ты завтра начнешь бизнес какой-нибудь, откроешь кофейню, у тебя гарантий будет гораздо меньше, правильно? Ты можешь просто прогореть. Здесь
никаких
ты,
гарантий.
Здесь да. ты прогоришь только в одном случае, если ты инвестируешь, так скажем, ну, хранишь деньги там, в государственном банке. Допустим, это Сбербанк. Если Сбербанк схлопнется, Сбербанк схлопнется тогда, когда схлопнется все в этой стране.
Да.
Все! Простите, не в этой, а в нашей стране.
Национальная валюта просто.
Все, когда? Тогда уже будет все равно. Значит, то есть, если Сбербанк сдох, это значит, что и деньги сдохли все, в принципе, наши. Поэтому без разницы. Вопрос инвестиций в эти банковские вклады, он немножко в другой плоскости лежит. Перебивают ли эти инвестиции инфляцию? Вот если они перебивают инфляцию, то ты, в общем, даже что-то зарабатываешь.
Ну, ответ нет сразу.
Тогда ничего-то не зарабатываешь. Тогда ты опять сохраняешь. Ты просто сидишь, сохраняешь. Ну, то есть, ты питаешься.
Это не инвестиция,
тебе,
не
тебе
заработок.
Тебе дай завтра миллиард, ты этот миллиард, даже если не потратишь, ты и не заработаешь им ничего. Ну, то есть ты... Ну, с точки зрения бизнеса мы пустые люди, понимаешь? Нам дай завтра миллиард. По-хорошему, если бы мы знали, как прирастить миллиардом еще миллиард, и пришли к человеку, у которого есть миллиард, чтобы инвестировать, и сказали ему, дай миллиард, я знаю, как прирастить миллиард, и прирастили бы ему этот миллиард за какой-то короткий промежуток времени, то есть под конкретный срок, нам бы дали миллиард, ты понимаешь это или нет? Но мы придем и скажем, дай нам миллиард. Скажу, зачем? Ну, мне просто, я хороший человек, они скажут, а что я заработаю с этого? Ну, я сейчас его под депозит положу, скажешь, ну, ты даже не можешь перекрыть... инфляции. Старик,
но
ты
бесполезный. Но тебе не нужен для этого миллиард. Ты можешь 10 рублей взять и попытаться из них сделать 20, допустим. Но, Лёш, есть еще проблема да? бизнеса огромная, большая,
а тебя
которую
его отожмут?
Я слышу. Не
46%
только.
Инвестируют, 54% не инвестируют вообще. То есть 46% хотя бы предпринимают попытки.
Но они называют инвестиции попытку сохранить.
И я бы хотел тебе сказать, что это высокообразованная московская публика. А прикинем, сейчас выйдем куда-нибудь в...
Московская, она состоит, это пестрая все равно, вся московская...
Настя, все равно, Москва отличается от Оренбурга, не надо мне рассказывать, пожалуйста. Ну, если там не была, ну не рассказывай.
Нет, в Оренбург, потому что никто не едет.
Ну хорошо, Оренбург, Саратов, Екатеринбург, Москва отличается.
Мы думаем, что нам нужно удвоить сумму, когда мы думаем о заработке. А в Европах, например, вот там, где старый древний бизнес какой-то живет и растет, там срок окупаемости денег, он намного дольше, там 15-20 лет.
Да потому что у них инфляция ниже. Считают. Инфляция, потому что у них ниже, поэтому и срок окупаемости дольше. Я не знаю, какая
у них инфляция. Ты точно знаешь,
что у них ниже? Да, точно, у них ниже инфляция. Ну что ты, ну это же банально. Вот видишь, как ты заработаешь деньги, если ты даже не знаешь, что в Европе ниже инфляция, чем у нас? Почему кредит Сбербанк выдает кредит тот же самый в Европе там под 4%, а здесь он выдает их под 12%? Почему? Или там под 9%? Ну потому что инфляция ниже. Потому что банк сидит и считает, ага, мы в евриках выдаем, у нас еврики дешевеют настолько-то, соответственно, чтобы нам заработать такой-то процент, мы можем выдать по 4%. А в рублях мы можем выдать только по 9% или по 12%, и то неизвестно, мы отобьемся или не отобьемся. Просто смотришь, какая ставка кредита, ну, ставка, и ты понимаешь примерно, какая инфляция и как люди зарабатывают. Это первое. Второе, спокойные места. Спокойные. Почему? Потому что, допустим, ты живешь в Донецке. Ну, ты же живешь в Донецке. И ты в Донецке раз и инвестируешь в недвижимость.
Нет.
Не-не-не.
Конечно, ни за что.
Что ни за что?
Жаль очень людей, которые
там живут. В 2013 году ты сидишь в Донецке и инвестируешь в недвижимость.
Да.
Ты заработал несколько миллионов, купил там квартиры.
Да, и все.
Все. А сейчас ты можешь, что хочешь с этими квартирами делать. Поэтому еще один, так скажем, вариант, почему там Соловьев строит дома на озере Кома, потому что там вероятность конфликта меньше, чем у нас. Ну, вероятность столкновения с кем-то, напряженности меньше, в принципе. Вот, и поэтому люди, да, вкидывают туда деньги, да, там меньшая доходность, но там больше гарантий. Это как раз вопрос сохранения денег опять. Это сохранение. Но я-то вообще спрашиваю про приумножение. Вот сидит бедный человек и говорит, черт побери, как бы мне вот побогаче стать? Как бы мне, вот кто бы мне денег бы дал? Так ты богаче ты не станешь, что тебе деньги дадут. Надо научиться делать так, чтобы деньги зарабатывали деньги. Чтобы не ты работал, а деньги работали. Как это сделать?
А как это сделать, если вокруг все
сидят и экономят? А если бы я знал, Настя, я бы никогда тебе не сказал, потому что я бы смеялся над вами, смеялся вам всем в лицо, зарабатывал бы деньгами деньги и хохотал бы, и говорил, а-ха-ха-ха-ха, придурки, ничего не умеют. И никогда бы не рассказал вам этот секрет. Никогда. Я думаю, что так оно и есть. Нам никогда этот секрет, поэтому и не расскажут. Так что думайте сами. 10.30 новости.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко. Настя, а можно я одну мне разрешить?
Да, пожалуйста, конечно.
Знаешь, какая история? Я просто почитал сообщение, и люди пишут. Давай. Люди пишут разные. Кто-то говорит, где выгоднее, где невыгоднее вкладываться, прям советы дают, молодцы. А кто-то вот начинает вот про это, там, такая страна, и там вот, капитализм и так далее. Знаешь, что я считаю преступлением?
Что?
Я считаю преступлением не преподавать финансовую грамотность в школе.
А ее сейчас преподают.
Вот, слава богу. Дай бог, чтобы ее очень хорошо преподавали, а не так, как английский преподавали у нас в наших школах по 10 лет, когда ты «Hello, my name is Alex, I live in Moscow now. Moscow is the capital of Russia. I love
my country». Вы сразу про Москву учили или про Оренбург?
Нет, ну сейчас...
Просто интересно.
Оренбург. Ну, я не знаю, мы ничего не говорили. На самом деле, ну ты поняла, да?
Да.
Ну, правда, в мире, когда ты в мире капиталов существуешь, при капитализме, логично человека все-таки научить в этом мире как-то выживать и пользоваться денежкой правильно. А когда ты его этому не учишь, ты в итоге получаешь людей, которые не понимают, как зарабатываются деньги.
Нет,
они...
отвратительно. На самом деле, вот у моих детей школа... Есть две программы основные. «Россия 21 век» и «Школы России».
Да.
Что-то, или что-то так, такие названия. И у меня ребенок во втором классе, я посмотрела, это в рамках окружающего мира. Там есть глава, была глава по поводу экономики. Знаешь, что там рассказывают? Вместо того, чтобы детям, которые на самом деле уже начинают соображать, умеют считать.
Что рассказывать?
Там рассказывается про отрасли экономики, понимаешь? Интересно ли второкласснику, мальчику, знать отрасли экономики, добывающие, там вот это, обрабатывающие?
Финансовая грамотность.
Нет,
очень
надо
интересно.
В виде игры, конечно. То есть можно было бы это все как-то там перепродать по-другому.
Если ты живешь в мире рынка, не уметь и не знать, что это такое, это все равно, что человека заставить читать книги, не дав ему возможности научиться читать. Он не знает букв. Знаешь, как он будет читать книгу?
Очень смешная есть глава в «Республике Шкит», которую мы тут недавно прочли с детьми, про мальчика, который в первый день, новый, пришел к ним, первый день сэкономил четвертушку хлеба, им там выдавали хлеб, а это 20-й год, 1920-й. И видишь, что все недоедают, всем хочется есть. И он эту четвертушку начал продавать в кредит. Я тебе, да, говорю, сейчас дам, ты меня завтра свою. Все повелись, и через буквально через неделю почти там все первое отделение было у него под ногами. Угу. Все заискивали. Он стал богачом. Ну, там как вот это, ну, вот, да, очень, да, быстро, да, все. Потом его, конечно, с позором изгнали. Была революция. Да, да, угу. Мы, кстати, не смотрели фильм еще пока. Вот, к тому я говорю, что это было интересно. Я читала ребенку, думаю, что он, ну, что-то понял. Хотя я не уверена, что он там понял.
Ладно, что у нас по обзору? Что у нас с печатью, в конце концов?
Печать.
Люди же работают, зарабатывают как-то.
Вечерняя Москва. Сергей Собянин. Поможем семьям увеличить доход. Как раз к вопросу об увеличении доходов, их приумножению. Смотрите, что Сергей Собянин советует делать москвичам в своем интервью в «Вечерней Москве». Открываем аргументы и факты. Там освобождение Мариуполя. Зеленский отметил праздник с неонацистами. И вот такой заголовок в аргументах и фактах. Не знаю, насколько это может действительно вызвать интерес у русского читателя. Ну, вот, можете посмотреть. Да. Ну, и там же еще, что будет с рублем, долларом и евро во втором полугодии. Прогнозы экспертов от аргументов и фактов можете зайти на if.ru и посмотреть. Давай.
Ничего.
Это тебе так кажется?
Ничего. Я читал по этому поводу, говорят, что, возможно, ну, в какое-то ближайшее время доллар будет стоить 62 рубля. А кто-то говорит, что да нет, сейчас улетит в сотку и так далее. Но в целом где-то 65.
Я думаю, абсолютное большинство это людей 66. Живут с ощущением, что однажды будет большой бадабум. И, да, и живут, исходя из этого. Все, завершаем обзор.
Да. Это же «Пятый элемент», как я понимаю, да, ты цитировала?
Честно?
Да, это «Пятый элемент».
Честно, я цитировала, да, исторические, значит, эти самые воспоминания свои.
Да? Ну, понятно, понятно. Это когда-нибудь можно будет написать книгу, мемуары там, большой бодобум.
Ждите провала, да-да-да.
Ну, ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. Но я еще раз хочу просто одну простую мысль, элементарную, наверное, повторить. Если человека не научить читать и заставлять читать потом книги, или дать ему сразу Толстого, у него ничего не получится. А получается в нашей жизни так... Мы не умеем обращаться с деньгами, нас никто этому не учил, и нас бросают в мир этих денег, где мы и так и не можем ничего с этим поделать. Нам дают...
Как можно научить?
Как? Ну, так и можно научить.
Тут я задаюсь вопросом, а как? Ну, то есть, например, каких-то симуляций, игр, это например... как бы изменит рельеф вообще предпринимательский, например, или
не обязательно
обывательский,
даже предпринимательский,
которые перестанут брать эти микрокредиты там до зарплаты, или не перестанут, или ты оформлять знаешь. Потребительские кредиты на телевизор, или не перестанут?
Не знаю, Настя. Я не могу тебе ответить. Но, наверное, кто-то перестанет, наверное, узнав эту правду. Наверное, кто-то перестанет жевать по две жвачки сразу, если сказать ему, что это рекламный ход. Ну, знаешь, по две подушечки. Наверное, кто-то перестанет выдавливать зубную пасту чуть ли не до локтя себе, да, чтобы хоть как-то почистить свои зубы, а будет горошину только выдавливать. Наверное. Но это надо людям объяснить, где есть реклама, где есть не реклама, какую часть средств надо обязательно сохранять, если ты их сохраняешь, то в каком виде их надо сохранять, какие-то инструменты, которые вообще существуют. Вот я сейчас скажу какой-нибудь паевый инвестиционный фонд, и люди мне вообще в жизни не... Ну, кто-то ответит, но в большинстве своем на меня посмотрят, скажут, какой инвестиционный фонд, какой паевый, что это такое, что такое пай, пирог, что...
Ну, Лёша, с другой стороны, ни у кого ответа-то нету. Точно, понимаешь, чтобы кого-то чему-то учить, нужно что-то понимать про себя. Ну, какие-то прописные вещи.
Так есть ответы. Но есть люди, которые умеют зарабатывать деньги. Реально есть. В этом мире есть люди такие.
Давай, пусть они позвонят и скажут, чего не хватает. Как бы они построили программу школьную, например.
А давай. Вот, может быть, Михаил знает ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, друзья мои.
Да.
Значит, как вы понимаете, тысячи лет назад... когда экономические отношения ломбардское купечество, а до этого нормандские бароны вводили, не было никакой рекламы, никто никого не мог научить. Угу. Человека учит только управление собственностью. А так как в России, в отличие от фаустовской Европы, собственности не было никогда, например, за последние 100 лет ни одно состояние в России, в Советском Союзе, не было передано по закону,
ну да,
своим детям и так далее. Вот, становление экономического мышления идет только через собственность. Когда ты лично имеешь собственность, и твой сосед имеет собственность, и это вводит вас локально и перманентно в круг экономических взаимоотношений. И дальше уже реализуется естественная природа, вероятность того, что у вас есть талант к большему, к приращению этой собственности в тех масштабах, когда вы уже начинаете быть богатым. Угу. Значит, статистика и математический аппарат, и опыт, прежде всего,
5%?
Экономизма, ну, 4%, угу. Но это всего. А внутри этих 4%, если их взять за 100, только там 1% это люди, которые способны мыслить категориально, экономически. Ну, из них вырастают всякие Рокфеллеры, Дерипаски и так далее и тому подобное.
Ну вот, Михаил, позвольте, вот я вам прочитаю сообщение, это наш слушатель Виктор А. Он пишет, в этой уродской стране после зарплаты денег не остается. Вот у него такая мысль.
Вот я хотел об этом сказать. Значит, подмечено, что пропущенный период естественного становления экономизма в России пропущен. Тогда, когда в Европе зарождалась новая экономика, когда в гараже мог там этот самый Форд и так далее свой этот самый автомобиль мастерить, когда он придумывал конвейер, мы теперь просто обязаны и не можем иначе пользоваться уже теми завоеваниями технологий, в том числе и в банковской, экономической сфере обращения, которые при становлении которых индивидуально мы опоздали. Мы делали революцию, и вслед за Томазом Кампанелло Ильич в начальный свой период, еще споря с бунтовцами, обещал всеобщее благо на земле через значит, разбитие горба капитализма.
Не получилось.
Социолог Маркс, вот смотрите, что интересно. Маркс не был никаким экономистом, никаким политическим философом. Он был социологом. Он определял, и сделал это неряшливо, определял группы населения, которые должны иметь привилегии, высшие привилегии. И почему-то поставил на рабочий класс, сидя в лучших ресторанах Лондона, так, на деньги Энгельса. Но вот смотрите, что странно. Единственная страна в мире, которая практически, по-детски, до конца приняла марксизм в Россия. Виде не просто идеи, да, а практического исполнения была Россия. К чему это привело? Вот к чему. К тому, что ужас прибавочной стоимости тяготеет над русским человеком до сих пор. Он не может понимать этот диктат колес, станков, менеджеров и так далее, банков. Он это не воспринимает. Но это придется сделать. Потому что либо будет погибать все вокруг, и нищета будет распространяться дальше, либо каждый станет дух экономизма в себе воспитает.
Да, 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 вот, да.
А как это к чему нам не дано предугадать?
Да, спасибо, Михаил, да, спасибо большое. Вот абсолютно согласен. Вот просто. Понимаешь, не серьезно. То есть человек, который изначально отрицает всякую возможность научиться, он же никогда не научится, вот как этот Виктор А. В этой стране не остается денег. Но я живу в этой стране почти с самого рождения. Можно сказать, что я жил в Советском Союзе пару лет, потом я жил в Казахстане, потому что Советский Союз распался, потом мои родители в 98-м году сами переехали, и меня, естественно, перевезли из Казахстана в Россию. У меня была зарплата 3000 рублей, например, моя первая. Даже первая, когда я вообще там просто на рынке сидел летом, думаю, буду сидеть, там три компьютера поставил мой друг, а я сидел, я говорю, давай ты мне 1000 рублей будешь платить, а я буду вот сидеть просто, я же все равно ничего не делаю.
И что, продавать?
Не, зачем, три компьютера играли там, в компьютер люди приходили, играли, своего не было, за деньги приходили.
В интернет ты...
Типа интернет-кафе какой-то, вот что-то такое.
Компьютерный клуб, работал, администратором.
Мини-компьютерный клуб, да. И вот приходили люди, и я говорю, просто 1000 рублей мне. Для меня это было нормально, это была школа, и тогда еще рубли были чуть побольше, чем сейчас. Вот. И, а потом... Потом было 3000 рублей, потом было 6000 рублей и так далее. И я всегда обращал внимание на одну вещь. Если ты деньги сразу все просто тратишь и все, то у тебя, конечно, ничего не остается. Если ты взял за привычку определенную какую-то часть откладывать, то ты отложишь это из 1000, из 3, из 5, из 1 000 000, из 10 миллионов. И какая разница? То есть ты должен выработать себе определенную дисциплину. То есть вот эти деньги, это твой неприкосновенный запас на там черный день, понимаешь? Вот. Если ты этого не делаешь, то никогда ничего не будет оставаться. Я вижу своих друзей, у которых, растут зарплаты, а ничего не остается. Ну, то есть они растут, реально, парни, молодцы. Ничего нет. Как в воздух просто улетает. Сказать, что они как-то по-другому живут, нежели я, нет. Сказать, что они что-то себе позволяют, такого, чего я себе не позволяю, нет. Просто деньги улетают. Просто их нет. Будь здорова, Настя, спасибо тебе большое, что подтверждаешь.
Я выключила микрофон, неужели было слышно?
Вот. Да. Нет, не было слышно, я же видел. У меня есть возможность еще и видеть, в отличие от всех. Союз добился колоссальных успехов, без всяких упырей, пишет Виктора.
Какие?
Союз добился одного, много каких успехов, но кое-чего он не смог добиться. Советский Союз. Чего?
Материального.
Нерушимости. Нерушимости.
Ну, да.
Первые слова гимна советского. Союз нерушимый. Республик. Да? Там и так далее. Он лживый оказался. Он рушимый. Он рушимый. Он как Титаник. Понимаете, вот Титаник, замечательный был такой проект, да? Прекрасно показала себя инженерная мысль. Он был якобы непотопляем, но утонул. Потому что чуть-чуть сильнее его ударил айсберг, чем мог себе позволить Титаник. Вот и Советский Союз все сделал, ну как, не все сделал, многое сделал серьезного и большого, но сохраниться-то не смог. Значит, что-то было не так. Ведь если Запад победил в борьбе с, так скажем, ну это нельзя Востоком назвать, правильно? Ну давай так скажем, капитализм победил в борьбе с вот этим коммунистическим социализмом каким-то неким, ну пускай, да, советским каким-то строем, вот, значит, тот строй сильнее, понимаешь, в чем дело? Это стоит признать. Он сильнее, потому что он, вероятно, легче адаптируется под те сложности, которые есть. Ну, знаете, вот эти все шутки про перчаточные фабрики, когда на одной фабрике делают левые перчатки, а на другой делают правые. И в итоге там левая переполняет план. И вот они молодцы. Перевыполнили план по левым перчаткам. Зачем, если ты перчатки продаешь в паре? Ну, это шутка, понятно, но эта шутка многое демонстрирует. В плановой экономике были конкретные минусы, об этом вы все знаете. Капитализм и капиталисты эти, буржуи чертовые, они ведь подстраиваются под желание масс. Как ни странно. Ну, то есть, они диктуют желание, они навязывают желание, чтобы ты это захотел, но они умеют и подстроиться. Ты хочешь быструю машину? На тебе быструю машину. Хочешь медленную машину? На, большую. Пожалуйста, зеленую, пожалуйста. Только купи, отдай свои деньги. Обедней. Только обедней. Только отдай нам свои деньги, чтобы мы стали богаче, а ты стал беднее. И вы сами же отдаете свои деньги, правильно? Ну, вы же, когда получите, вот я завтра дам каждому, например, вот я пойду, вот я стану страшно богатым. И говорю,
школа
вот тебе. Не, ну правда, да, тебе 1 000 000 рублей. Вот тебе 1 000 000 рублей. Что вы сделаете? Вы найдете какую-то схему, которая поможет вам прирастить этот 1 000 000, и у вас будет 1 100 000 через месяц? Нет, вы купите машину. Причем вы еще и купите ее в кредит обязательно, потому что вам захочется машину не за 1 000 000, а за 2. Потому что за 1 000 000 не очень. За 2. В кредит нормально, первоначальный взнос есть. Беру. Вы уже должны. И вы уже платите. И тот человек, который вложил 1 000 000, заработает с вас 2 миллиона. А вы, вложив 1 000 000 и покупая машину за 2, потратите 4.
Ну, давай с другой стороны на это
в
посмотрим.
Итоге.
Давай.
Ну вот.
Давай мы бизнесмены, которые делают бизнес.
Союз
мы...
развалили такие, как ты, да, пишет, да, Виктор. Да, 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 ну, правда, ну почему он такой глупый, этот человек? Я не понимаю.
Ну, это естественно, естественный процесс.
Почему он такой глупый?
Не стоит... Обращать внимание.
Ну, ладно,
смотри,
да,
представь, мы бизнесмены.
Хорошо.
Мы продаем машины с тобой, Лёша.
Да.
Зеленые, большие, быстрые.
Да.
У нас автосалон.
Да.
И у нас у людей-то денег. Вот смотри, с другой стороны, мы бизнес. Мы хотим сейчас заработать 10%. У людей нет денег. И мы им говорим, черт, у них нет денег. Они, например, все такие, как ты. Они говорят, у нас просто нет денег на это, извините. У нас зарплата
маленькая. Я
понимаю,
что двигатель, говорим, двигатель экономики.
Давайте мы договоримся с банком. Банк даст им кредит, они нам эти деньги отдадут, и мы как бы, хотя бы у нас будет все хорошо.
Да, да.
Если по твоей схеме, ну, в идеальном обществе, допустим, всем вставляется такая конструкция.
Я неудобный.
И никто не тратит, это все только,
Настя,
там откладывают.
Настя, я понял, ну все, я уже понял мысль. Это, ну, почему это... не только там откладывают? Я же тебе говорю
она
о том...
Она аукнется тем, что не будет бизнеса, нет?
Да, да. Я, так скажем, капиталистическому строю такие люди, как я, невыгодны. Я выступаю практически, ну, практически, чуть ли не как социалист. Вот здесь, вот сейчас. Я говорю, да оно мне не надо, да? Но это с одной стороны. Давай так, мы будем на треть коммунистами-социалистами, на треть мы будем буржуями, а на треть мы будем сумасбродными дурачками. Вот где мы, социалисты, коммунисты, мы прижмем хвост, и начнем копить. Пускай мы будем копить. Просто пусть лежит на черный день, там тр-тр-тр. Там, где мы буржуем, мы где-то что-то будем продавать и получать с этого как можно больше денег. На треть. А на треть дурачками мы просто будем тратить на какие-нибудь ненужные нам вещи. Правильно?
Да, купим пружинку.
Пружинку какую-нибудь, не знаю, самокат. Один, второй, третий, правильно? Сколько у тебя самокатов? Два? Зачем тебе два?
У меня же дети.
Ну, у тебя дети,
я для детей покупала.
Давай родим детей, вот, правильно? Тоже бесполезное занятие, и это нормально.
Какие-то... Ну, у тебя хоть какая-то компания дома появляется,
да?
Которая
постоянно мусорит. Просто ради веселья, по приколу. Просто запустите курс финграмотности на радио. За идею не благодарите, пишет Олег. Олег, учить надо молодых. Молодых, в школе надо, с молодых ногтей, чтобы человек учился.
Вопрос как?
Вот идите и попробуйте, научите финансовой грамотности нашего слушателя под именем Виктор А. Ну, попробуйте, он не хочет. Он хочет рассказать, что все вокруг несправедливы, а раньше было справедливо. Он будет всегда бедным, всегда. И в этом никто не виноват, кроме него. Получается. Ну, он не хочет построиться. Он хочет, чтобы весь мир прогнулся под него. Он переслушал песню Макаревича.
А в чем кайф жить, постоянно приумножая? Как Кощей чахнет над златом, вот такой философский.
От кого?
Жизненный вопрос. От слушателя Дмитрия из Телеграм.
Дмитрий.
Вопрос.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я же не предлагаю вам постоянно приумножать и ничего с этого не получать. Я предлагаю вам рационально распорядиться своими ресурсами. Понимаете?
А, то есть у вас
хотя бы считать свои деньги.
70% зарплаты, на которую вы веселитесь.
Хотя, нет.
Ну, радуетесь.
Нет, 30%.
Ты сколько откладываешь, Алексей, скажи,
пожалуйста? Я?
Это очень много, за что ты говоришь. 70 откладываешь?
Зачем
процентов?
70? 30 откладывай.
30 откладываешь,
инвестируй.
И на 70
30
веселишь.
Инвестируй.
Веселишься.
30 инвестируй! Какое веселье? 30. Инвестируй, чтобы зарабатывал.
А ты откладывать и инвестировать... Ну, вот тут сразу вопрос, который все убирается. Никто не знает, как это делать здесь особенно. Так никто не знает. Так... И откладывать как? Тоже
нет,
очень большой вопрос.
Никто не знает. А никто не пытается узнать разные
все
вещи.
Все пытаются.
Нет, не пытаются.
Ты потом
нет,
приходишь к мыслью, перебирая все варианты, что самое надежное это золото в виде
пытаются.
Брусочка, даже не
обезличенное. Возьми себе на треть своих потом... денег брусочек золота.
И потом ты, Леша, понимаешь, что ты не знаешь, куда ты и как ты его вывезешь и продашь, куда и кто у тебя его примет.
Настя, не говори мне, как нельзя, скажи мне, как можно. Пойдем дальше. Говори мне, почему нет, скажи
я
мне,
знаю,
почему
как.
Да. Я можно тебе про Роскосмос скажу? Ты знаешь как? Ты какие-нибудь воровские схемы сейчас мне тут расскажешь, правильно?
Нет.
Почему нет?
Я хотела предложить ETF, ну ладно.
Чего ты мне хотела предложить?
Вложение в мировую экономику.
А,
ну ладно.
Что, почему бы и нет?
Не
почему
будем.
Бы и нет? А почему нет? Так, Роскосмос, ролик, да, вот этот они показали в интернетах, вот... Я хотел вам включить...
По поводу Терешковой, да?
Да, по поводу Терешковой я полностью не буду включать. Меня там кое-что покоробило. Кто подписан на телеграм-канал радиоведущий знает, а кто не подписан, то для того это будет новинка. Вот для вас специально и включу. А вдруг вас не покоробит? Мне просто интересно.
Полет всегда довольно тяжелое испытание. Не каждый выдерживал. А боялась, а страшно было. Да ты об этом вообще не думаешь. По молодости это все преодолевалось. На что ты способна? Что у тебя?
Ну и так далее. Это можно долго смотреть. 56 лет со дня полета женщины в космос, первой женщины. Это, понятно, Терешкова. И вот такой ролик делает Роскосмос. Ничего не смущает? Я вот хочу... Подожди, не делай этого. Я вот хочу у людей. Ничего не смущает? Меня кое-что смущает, а вас не смущает? Это, кстати, голос Терешковой там. Вот все, что говорит женщина, это голос Терешковой. Вот. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
Вообще, вот этот ролик выполнил в англоязычной, в такой стилистике. И как бы сексуальность, я прошу прощения, английская. И музыка подложена английская. И все это такое какое-то с намеком на гламур. И все это как-то уныло, я прошу прощения. И вообще все это как-то... мрачно и неинтересно.
Да, спасибо большое. Смущает человека английский язык там, ну, в песне.
Угу.
Как и меня. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вот как и предыдущего, да и как и вас, наверное, да, вот англоязычные песни меня смущают.
Странно, да?
Ну, как-то думаю, что не должна
база иметь. Вот подождите, вы как бы, вот скажите, вы можете себя назвать таким квасным патриотом?
Нет, не могу.
Не можете. А почему тогда вот режет слух?
Ну, потому что.
Потому что не сочетается.
Потому что это наше, потому что это Советский Союз, скажем так.
Ну, а с другой стороны, опустили бы вот это вот это вот что-то такое, вы думаете, было бы это бы сейчас смотрелось лучше?
Ну, понимаете, а мы сейчас рассуждаем уже, мы из крайности в крайность бросаемся как-то.
Ну, а как надо было? А что надо было сделать? Просто на русском языке какую-нибудь похожую?
Ну, нечто на русском языке.
Либо без языка.
Что-то на русском языке. Земля, группа «Земляне» хотя бы, например, вот,
обработали. Группа «Земля».
Можно новость из области космоса? Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Твиттере. Об этом он написал в Твиттере. Только что удалил свой аккаунт в Твиттер, написал он в 7.50. Одну по МСК.
Дмитрий говорит, учите английский, будете понимать английский и будете получать удовольствие. Поверьте, вы даже не будете понимать разницы. То есть реально человек не понимает разницы между английским и русским. Зная английский, не верю. Ну, разное звучание. Вы знаете, какая история? Мне кажется, в своем порыве быть похожим на других, похожими, мы выглядим колхозниками. Всегда. Ну, то есть, когда мы себя совсем уж сильно копируем, мы выглядим как плохая калька. Ну, то есть, это плохо всегда. И, может быть, в этом смысле те же самые американцы ждут от нас каких-то таких роликов трушных, настоящих, наших, где будет прям все такое вот русское, балалайка, водка, икра. Можно было вставить какую-то симфоническую музыку, Настя, нашу? Можно же было?
Может
ну,
быть,
вполне,
да.
Какое-нибудь время вперед, еще что-то.
Но это не современно.
Просто в этом не... Почему это не современно? Почему это не современно? А вот это...
Вот очень тебя хорошо по-английски получается, да-да-да.
Ну, успел бы он тоже сам по-русски там. Я полетел в космос, ты Валентина. Мне, честно говоря, даже само настроение не нравится. Какой-то свадебный ролик.
Свадебный.
Да, вот такой вот, знаешь, свадебный фотограф снимал этот ролик. Мне все интересно, сколько миллионов потрачено на него. Или не потрачено миллионов. Это как бесплатно было сделано? Или рассчитано на широкую мировую публику, на весь мир, пишет Андрей. Да я вас уверяю, что от нас ждут нашего колорита. Хочется вот этого. Что-нибудь от русских, русского. Это же интересно, вы едете за границу, вы же чего ждете? Чего-то местного, интересного. А мы изображаем, что мы американцы. Ладно. Это что? Это была Анастасия Ножка, кстати.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.